8 часов 39 минут, четверг, 27 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро, Сергей Даренко. Доброе утро всем.
Пусть уж Патрушев нас от интернета отключит. Чуть позже коснемся этого. Вы, конечно, все видели расстрел в прямом эфире. Чудовищный расстрел в прямом эфире, который произошел в Соединенных Штатах. Значит, я хотел об этом поговорить. Что произошло? Чернокожий. Насколько я понимаю, он чернокожий.
Правильно понимаете.
Чернокожий гомосексуалист, который испытывал давление, с его слов, по поводу своей цвета кожи и по поводу гомосексуальности, потому что он сталкивался постоянно в Америке с белыми гомофобами, как ему представлялось, устроил расстрел в прямом эфире двух журналистов, оператора телевизионного. Значит, ему 41 год.
Он их коллега был.
Он их коллега. Но коллега, профессия которого не указана. То есть, что значит коллега? Что он, телеведущий, что он такой? Коллега. Какой коллега?
Если бы он был телеведущим, сразу бы все знали.
Значит, он чемоданы носил или что-то в этом роде.
Скорее всего, да.
Нет, ну какой коллега? Коллега это все.
Ну, как вы сказали.
Да, чемоданы носил, может быть, чемоданы носил. Что-то такое. Ну вот. Я вижу, что... Сколько девчонке лет, скажи мне?
24.
Нет, девчонке 24.
Парню 37.
Нет, 27. Убийца 41. Значит, девчонка, надо сказать, ты видел ее фотку?
Ну, я видела видео.
Ну, такая лисичка-красотка. Лисичка-красотка, блондинка и все на свете. Такая американская красотка. Спокойно. Зачем ты делаешь такое лицо имя?
Лицо?
Ты сделала лицо. Тебе не понравились мои слова, что она красотка?
Нет, что вы, я поддерживаю полностью.
Она лисичка, красотка, такая блондинка, обаятельная.
Стиль American Beauty, да?
Да, American Beauty, красивая, обаятельная, невероятно, с широкой улыбкой и все на свете, понимаешь? Значит, и у нее оператор, как и положено, такой уютный толстяк такой. Вот, значит, вдруг из-за угла начинает... Я видел видео самого убийцы, потому что он снимает то, что делает. Он целится, он смотрит на нее, происходит какой-то момент решения, да, и вот она внезапно начинает стрелять. Начинает стрелять в нее. Надо сказать, что она, по крайней мере, на видео долго бежит. То есть эти пули не настигают ее, вероятно. Она пытается убежать, но в конце концов он ее убивает, 6 или 7 пуль. Потом он убивает оператора, который, вероятно, здесь с оборудованием, и все, он не успевает ничего сделать. И, наконец, ранит интервьюируемую.
Да.
Женщину, у которой брали интервью. Там она какой-то торговой палаты местной, да? Виргиния, правильно, штат. Но если Патрушев скажет, что Виргиния, пожалуйста, я готов. Нет, я готов как угодно, на самом деле. Значит, могу просто читать, наоборот, если надо. Я и не гриф.
Вы так умеете?
Я могу наоборот, да.
Ничего себе, а по-английски?
Нет, по-английски нет.
Ну, он сумасшедший, он же во-первых, вел трансляцию в Твиттере. Он отправил после вот этого происшествия, это было прямое включение там на телеканале, все в замешательстве, пока полиция, то все, он убежал. И у него было время, он из дома отправил им
факс. Нет, не из дома, из транспортного средства.
Откуда-то, да.
Из транспортного средства. Он был в машине, он был в машине.
На трех страницах заранее написан, очевидно, текст с объяснением, почему он сделал. Но он больной, потому что он пишет, помните, вот это там 17 числа расстрелял белый в церкви чернокожих?
Да.
Там какой-то сумасшедший. Да. А он говорит, тот хотел войну между черными и белыми, он ее получит. Ну, то есть это диалог с собственными демонами. Ну, то есть это не, уже не имеет ни отношения к
Почему?
Больной человек.
Почему ты так думаешь? Знаешь, я бы не стал ставить диагноз. Он говорит, ну, конечно, перед этим белый расстрелял 9 черных в церкви, да. где собираются черные.
Да.
Почему ты думаешь, что ответ на это обязательно свидетельствует о психическом заболевании? Это может свидетельствовать о том, что человек разбалансирован, конечно, что у него какие-то... Ну, конечно, ну, конечно. То есть он чувствует себя неспокойно, но это не значит, что он психляля. Скажите, Настя утверждает, что человек 41 год, черный гомосексуалист, которому кажется, что
который
его...
Натерпелся.
Который натерпелся. Идет и расстреливает двух белых. Своих бывших коллег, ну, коллег, это громко сказано, что он работал в телекомпании, но, вероятно, на подаче бутербродов каких-то, или, может быть, чемоданов. Но он считает, что они его коллеги, он считает, что ему не давали хода и так далее, так далее. Обязательно псих? Я думаю, что нет, это просто накаленная атмосфера. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, знаете, если помыслить логически, да. то, я думаю, разбалансированных чернокожих в Соединенных Штатах много.
Много.
Но не все пошли стрелять.
Конечно.
А всего лишь пошли. Один.
Ну, то хорошо.
Я думаю, что все-таки он нездоров.
И мы говорим о больном человеке или о больном обществе? Вот вопрос у меня.
Здесь вот я задумывался сегодня.
Вот задумайтесь. Вот это больное общество, в котором есть напряжение. Невероятное напряжение, потому что перед этим расстрелял человек 9 человек в негритянской церкви. Белый расстрелял 9 афроамериканцев в негритянской церкви. И тотчас негр, значит, расстреливает и так далее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Антон, Москва.
Да, Антон.
А вы не проводите аналогию с Виноградовым в фармацевтической компании?
Я очень помню в Ригле, конечно, на севере Москвы, очень помню. Я провожу аналогию сколько угодно. Еще был мальчик, сотрудник из семьи спецслужбистов, который стрелял в милиционера из окна, вы помните?
В школе.
Значит, такие случаи бывают.
Учителя, да.
Но если в Америке это происходит пару раз в неделю, потому что уже сейчас еще один человек взял в заложники людей в торговом центре. Вот уже сейчас, только что. Если в Америке это происходит пару раз в неделю, то у нас это происходит раз в два года. Поэтому я бы здесь аналогии не проводил. Я бы не проводил аналогии, ребят. Вот поверьте. Значит, то, что происходит пару раз в неделю, и то, что происходит раз в два года, это разные вещи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Олег из Лос-Анджелеса.
Да, Олег, прошу вас.
На самом деле вы оба правы, Настя, вы, потому что общество-то на самом деле нездоровое, потому что употребляют наркотики, а тяжелая жизнь, это, собственно говоря. Поэтому явно этот чернокожий был наркоман, и от этого шизофрения.
Может быть, таких... мы предполагаем, что он мог быть наркоманом.
Да, я их вижу, собственно, каждый день.
Скажите, пожалуйста, но также есть напряжение по линии чернокожей и белокожей или нет?
А есть, конечно, допустим, я могу сказать, что если белокожая, чернокожая девушка закончили один и тот же университет, и у них одни и те же характеристики, они устраиваются на работу, то, скорее всего, возьмут белую, об этом все знают.
Скорее всего, возьмут белую. Но ведь для украшения, для какой-то процентовки берут же и черных, даже когда, послушайте меня, ну, правда.
Ну, бывает и так, поэтому все-таки этот расизм присущий. Ну, знаете, проблема очень большая,
квоты.
Потому что иногда чернокожие используют расизм в своих целях. У меня было очень много раз, когда я ловил на красах черных, и первое, что они заявляли, это дискриминация черного населения, понимаете? То есть они используют это тоже в своих целях.
Конечно. Конечно. То есть есть, конечно, и квоты, и разнарядки, по которым приходится брать черных, даже если это... Подобные вещи были в Советском Союзе?
Это для меньшинств?
Для менее развитых республик. Я же говорил тебе однажды уже, что я некоторое время планировал стать хирургом и поступить в Волгоградский мед. И мне сказали в тот год, когда я поступал, мне сказали, что это бесполезно, абсолютно бесполезно.
Потому что идет квота.
Потому что 200 человек квота из Узбекистана, 200 человек квота из Узбекистана, и в этом году, в общем, в мед поступать нет смысла, потому что примут узбеков, все. Потому что такая квота, поэтому не надо, значит, это не на самом деле... Эту девчонку поставили на его место. Нервный срыв, еле говорит. Не-не, подождите. Больное общество или больное... Это больное общество или больной человек? Это разные вещи, согласитесь. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, прошу вас, охарактеризуйте ситуацию.
Ситуация похожа на... Когда вот Ельцин с Гайдаром провозгласили... не найдя ничего другого, что счастье в деньгах,
да.
Идеологическую линию такую. А вот это счастье в деньгах называется здесь американской мечтой и было провозглашено давным-давно.
То есть, давно.
Общество потребления. Потребление за чужой счет, потребление за счет рабов изначально, это чернокожих. А сегодня это система цивилизованного рабства, когда со всего мира съезжаются люди с одной только мыслью.
Да.
Купить побольше машину, лодку, собаку, вакейшн, провести его где-то в этот отпуск, покрасивее жену и так дальше, и жить получше. То есть если вместе с этим происходит автоматически параллельно отказ от религии, то есть церкви закрываются, церкви пустые, люди перестают ходить молиться, то вместе с, все это вместе мы превращаемся в такое, знаете, абсолютное общество потребления, где нет никакой идеи, нет никакой идеологии, есть только одно.
Но мы смотрим голливудские фильмы так же, как и вы, вероятно, и мы видим, что каждый голливудский фильм, в отличие, например, от французского кино, где зло побеждает, например, голливудских фильмов всегда побеждает добро, всегда побеждает, всегда в слезах, все в слезах обнимаются в конце и так далее.
Я не смотрю голливудские фильмы, но заметил по вот, ревью, по этим критическим,
да.
Критику смотрю, и вот заметил такую тенденцию, что последние лет 5-7 все фильмы о конце света. То есть все идет к тому, что конец света во всем, в мыслях, в делах, нет будущего. И это без будущего, естественно, люди берут в руки.
И все-таки есть наркотики. Позитив в конце, Лев. В конце всегда есть позитив, в американском фильме не бывает без позитива. Американский фильм отличается от французского, от европейского, тем, что в конце все равно позитив, все обнимаются, дочка, девочка спасенная на руках, все вот так обычно.
И над этим все смеются.
Я бы не сказал, многие проливают слезу умиления.
А? Я этого не наблюдаю.
Спасибо. Я думаю, что... А, интересно, Юрий Николаевич нам звонит, вижу. Юрий Николаевич, а у нас скоро такое будет? Нет, не будет, нет. Ожесточение.
Абсолютно может. Дело в том, что общество всегда больно одинаково. Когда я служил в армии, кстати, это перекликается с нашим стрелком из Ярославской области.
Костромской.
Нам боевых патронов не давали, когда мы в охранение ходили. Потому что психиатры сами признают, что 5 человек из 100 они психов вычислить не могут. А сейчас оружие любое, особенно в США, может купить и шмалять направо и налево.
5% психов, говорит Юрий Николаевич. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Это из Милоки, я вчера вам звонил.
Да, прошу вас, охарактеризуйте общество, да, прошу вас. Общество и этого конкретного человека, которого Настя считает психом.
А по поводу фильма можно?
Фильмов и идеалов, да, если по поводу фильмов и идеалов.
Самый лучший фильм всех времен и народов – это «Гражданин Кейн». Спасибо.
Не-не-не-не, мой дорогой, нет. Ну что, вот я вас просто перестану брать трубку, когда вы звоните, понимаете? Это плохая история. Я вас спрашиваю конкретно, это просто псих или это проблема общества? Алло, здравствуйте. Алло, слушаю. Нет. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я был в штате Луизиана, да?
Да.
И там, значит, везде комиссионные, ну так, вдоль дорог стоят там. И, значит, надписи такие, что они покупают оружие и золото.
Оружие
вот
и золото.
Мне очень понравилось.
Да. Ну скажите, пожалуйста, а напряжение в обществе вы почувствовали или нет? Все-таки, мне кажется, в Луизиане...
Нет, там абсолютно было, вы знаете, спокойно. Я тоже ехал.
Благостно.
Причем мы брали там машину, ехали... Достаточно долго, и могу сказать, очень спокойно. Очень.
Я там не был в Луизиане никогда. У меня была знакомая в Луизиане, которая говорит, что ее муж ученый преподавал там в ВУЗе, и там настолько закрытое белое общество, что его там 3 года первые вообще никто в дом не звал. Считалось, что он пришлый чужак.
Ну, мы были немного, мы были у знакомых, там 2 недели, может быть, я не все понял. Да. Вот. Но вообще очень понравилось, мне очень понравилось. Спокойно.
Я понял, спасибо.
С такой теплотой, действительно.
На юг Соединенных Штатов трудно вспомнить без тепла, но там трагические напряжения, там распределено по домам. Ну, все говорят, у меня знакомая говорит, что ее муж преподавал в универе, и 3 года их никто не звал, ни на какие барбекю вообще никуда. Потому что, потому что он чужак.
Ну, потому мы не знаем ее мужа, как там он там себя вел.
Мы не знаем этого, мы этого не знаем.
Может, он дойдет совершенно.
Мы не знаем этого, не но тем не менее, эта знакомая мне говорила о закрытости тамошнего общества. Она очень закрыта, именно в Луизиане, потому что это старый юг.
Ну, да.
Понимаешь, потому что уже там в Нью-Мексико, где уже там пойос эрманос, там уже чуть полегче, а в Аризоне вообще полегче. Аризона вообще очень сильно населена стариками, которые съезжаются туда, в Феникс. Со всей Америки. И там уже тоже такое более интернешнл такое место. Я был только в Аризоне и из Лас-Вегаса ездил туда. Ну вот, 7373948. И все-таки, давайте закругляя эту тему, кто-нибудь нам подведет итог. Вот человек, который звонит в первый раз, подведет итог. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Касательно Луизианы, все-таки хочется напомнить сериал «Настоящий детектив», вот где там теплота в домах.
Вот, слушайте, «Настоящий детектив». А вы посмотрели второй сезон или нет?
Да, абсолютно.
Я вчера 6-ю серию искал, ну, в смысле, и посмотрел в результате. Потому что еще 7-я и 8-я. Ну, короче, все ресурсы забанили, закрыли.
Ну, есть еще места, где можно посмотреть.
Я нашел вчера. Спасибо большое, спасибо. Да. Действительно, «Настоящий детектив» более-менее показывает Луизиану. Кстати говоря, подтверждая мои слова, что это место, где трагедии распределены по домам. Так вот, когда ты едешь по дорогам, там благостно. Там действительно благостно. Но внутри домов кипят страсти, какие-то странные шизики. Это старый юг. Всегда надо чуть-чуть бояться старый юг.
Везде так.
Конфедераты подозрительные. Конфедераты подозрительные. Где везде?
Да везде так.
Хорошо, сравни с Костромой.
А вы думаете, там бытовухи мало в Костроме?
Нет, в Костроме я говорю про солдата тебе. Тебе говорю про солдата.
Да.
Ну, расскажи.
Ну что, вот он взял и пострелял 6 человек. Четверо трупов.
Солдат срочник Костромской области мог открыть стрельбу по сослуживцам на почве ревности к девушке. Об этом сообщает 360 Подмосковье телеканал. Рассказывает его родственница. В 5:30 утра, когда служащие поднимались на зарядку, смотри, как их правильно поднимают, 5:30, через 15 минут после меня. Как это правильно? Когда я был в армии, нас в 6 поднимали. Раздались выстрелы, которых в такое время быть не может.
Да.
Побежал смотреть, он, кажется, в карауле был, 2 убитых, в себя выстрел, 2 раненых, по предварительной версии, из ревности от девушки, сообщение от девушки получил. Что?
И решил пострелять.
А вот что за сообщение от девушки надо получить, чтобы стрелять именно в товарища?
Я тебя больше не люблю.
И что?
Ну вот, я тоже думаю.
Если бы она сказала, я переспала с твоим другом.
Они такие красивые, все твои друзья, как у них дела?
Твои друзья такие красивые, все такие ладные, такие высокие, от них веет мужественность. А ты заморыш, вонючий заморыш, очкастый. Я смотрю на фотографии ребят, которых ты присылаешь из армии. Да любой лучше, чем ты. Вспомни, однажды ты разделся при мне, какой позор, и так далее. Слушай, и он тогда пошел их стрелять, а он пошел их стрелять.
Но он их убил. Он 4 человека убил. Сейчас вот чьи-то 4, условно говоря, матери, условные матери с условными отцами, они отправили мальчиков служить, а сегодня они узнают фамилии в списках, читают, а у них больше нет сыновей.
Все. Давайте, сосредоточьтесь, пожалуйста, психотерапевты, психологи, клинические психологи меня только интересуют. Не просто психологи, а клинические психологи. И эти самые, кто еще?
Психиатры, конечно.
Психиатры и психляля. После 9 сразу я спрошу. Ну, в смысле, с этот негр гомосексуалист в Америке и наш солдат, который получил сообщение от девушки и пошел стрелять сослуживцев. Это что? Опишите мне, пожалуйста, падение интереса к человеческой жизни и, наоборот, повышенный интерес к человеческой смерти. Это веяние эпохи. Это что? После 9. Договорились? Поехали.
Подъем. движении.
Движение, где у меня движение? Вот он, Яндекс.Карты. Быстро, пробки, загружаем. Пым-пым, один балл. Когда это было? В 6 утра. 6.50. Кто-нибудь будет грузить Яндекс? Яндекс! Настя!
Да.
Ты отвечаешь за Яндекс.
Я отвечу за Яндекс.
Да, у тебя муж в Яндексе работает.
Я, хотите, встану и помолчу рядом с вами сейчас, вглядываясь в экран. Вам это поможет.
4 балла. Хорошо. Значит, Медвежьи озера стоят, щелчок на подъезде. Вот здесь, где Медвежьи озера, поворот на Балашиху, все очень, очень сложно. В городе так себе, в Измайлове трудно. Плохо на Аминке, на въезде в город, по-настоящему плохо. Из-за того, что там ремонт учинили какой-то большой и все такое. Значит, смотрите, перед Соколом авария, держит Ленинградку хорошенечко так. Ну, обычно волоколамка 5 км в час после свободы, проблемы большие. На подъезде к Рублевке на Кутузовском тоже какие-то ремонтные работы затеяли, и тоже авария есть. Вот такая история. 4 балла. Я передаю слово новостной службе. Ура!
Сережа Пастушок, поиграем!
Часов 6 минут, четверг, 27 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
В военных частях необходимо поставить инструктора, который бы объяснял новобранцам, что если тебя бросила девушка, то это неплохо, а наоборот хорошо. И тогда они вернутся сильными и красивыми, и у них не будет отбоя от девушек, говорит Максим.
Что значит хорошо?
Что значит хорошо? Что нужно? Как он может против девушки противостоять? Любой. Я вам объясню. Товарищи, я вам объясню простую истину, если хотите. Лучшее, что есть в мире, это женское тело. Что противопоставит инструктор? Объясните мне, пожалуйста.
Нет, он другое женское тело или никакого. Множество женских нет, тел, значит, но потом.
Нет, когда потом?
Там ты делаешь, что это не
на
сработает.
На том свете, что ли?
Солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев, хотел стать контрактником. Так, да, не теперь знаю. С каким-то сожалением Интерфакс. Да, пишешь, так читаешь и думаешь... Вот дурак.
Ребят, абсолютно невозможно. Значит, смотрите.
Сумасшедший.
Армия не может ничего противопоставить женскому телу. Женское тело – это лучшее, что существует на планете Земля. И рай на Земле находится, не буду говорить, где в женском теле. Не буду говорить, где. По телеку молчат насчет вчерашнего происшествия в армии. Ну, хорошо. Секундочку. Дальше. Служил в 99-01 годах в Бурятии. Нам никогда перед заступлением в караул не давали письма из дома, только после. Плюс к тому на разводе строй обходил психолог и внимательно вглядывался всем в глаза. Ой, хорошо. Служил 2 года, это 49-й рассказывал. Я служил 2 года, через день на ремень. Случаев, подобных этому, только в девятке было много. Даже в девятке? Чё это? Всегда виновник либо стрелялся, либо его убивали. Всегда причиной называли письмо девушки. Бред. Зачморили, нервы сдали, убил обидчиков, говорит Мафусаил. Значит, вот это несколько человек пишут. Лучше женского тела только бром. Лучше женского тела только женское тело. Лучше женского тела только 2 женских тела, говорит 25-й. Как интересно. Так, секундочку. Караул перед заступлением всегда осматривают. Ну, в смысле, людей, которые... Девушка бросила, что еще остается, говорит Бонифаций. Инструктор может противопоставить женскому телу люлей, говорит Ту-144-й. Не думаю. Ничего не работает против женского тела. Так, хорошо. Он просто плохой человек. Кто плохой человек? К черту инструкторы, у них есть замполиты. Я сам служил с такими людьми в карауле, и у них еще круче были завихренные башки. Смотрите, я служил в карауле, говорит Степан. Парня просто хотят подставить, баба ни при чем. Скорее всего, его качали, то есть над ним издевались старослужащие и офицеры. И его закачали таким образом, да? Офицеры стараются закрыть свои тылы и выдумывают бабу. Вот и все. Вот и все. Вот что происходит в армии. 7373948, 7373948. Ваше мнение. Почему такой срыв? Алло, здравствуйте.
Да, Константин, Москва. Но да. Если брать во внимание женщин, то, конечно, я бы вообще в армию не призывал, пока там молодой человек не сделал себе 10 зарубок, вот, чтобы малохольные вот эти вот и реагирующие на всякие сопли. И там, ну, поменьше ревнивых, в общем. Да, но, скорее всего, это все дедовщина.
В армию надо брать либо в 15 лет, либо в 40, вот мне кажется.
Ну, я бы брал в 25.
15, мальчишки, слушайте, вот мы сейчас были, были в Испании, да, с детьми,
да.
Дети там 3-5 лет, да, и вдруг врывается команда, но они формально имеют основания к тому, чтобы врываться, на надувные аттракционы, врывается команда испанских мальчиков, их было человек 6, возраст 13-14 лет, и они врываются на надувные аттракционы. И дальше все прибегают, вся администрация, смотреть, что они с ними делают. И потом им говорят, вы заплатите, начинают их пугать и выгоняют. И я высказал мнение, что если бы этих мальчиков отправить в армию, они бы могли сейчас спецоперацию в Африке провести. Надо брать мальчика, с 13 до 15 армия должна быть. С 13.
Ну, хотя да, вы правы.
Да.
Вот лет 15 это такие безбашенные, и ничего не боятся, и
даже
не думают ни о чем.
С 13 до 15, армия должна быть с 13 до 15. Из 7 класса мальчики уходят. Слушай, из 7 класса мальчики уходят. Потом возвращаются они, соответственно, в 7 класс. 15 лет, доучиваются, и пошла большая жизнь уже.
А
все.
Потом бородачами такими возвращаются.
Нет, да, нормально, нормально, Дяни. А правильно, потому что девочкам в 13 лет неинтересно со сверстниками.
Это
а как
что,
раз...
Кто-то взял-то?
Я взял, я знаю.
Откуда-то? Интересно.
Девочкам в 13 лет со сверстниками неинтересно. Потому что, ну, сверстники абсолютно сопливые мальчуганы. Знаешь, этих, тогда ты в 7 класс поступают 15-летние мальчики и 13-летние девочки. Очень правильно. Эти отслужили уже армию. Все, отдали долг родине. Там, ко мне Мухтар, значит, отстояли. Там, все как положено. Понимаешь, где-то их бросили в Йемен, Северный, Южный, я не знаю, спецоперация, в Сирию их бросили. 13-15-летние мальчики. Они сильны, они жеребцы, жеребчики такие.
Пол Пот так делал.
Они неуемные, абсолютно верно. Они неуемные, им никого не жалко, им никого не жалко. Им реально плевать. Больше того, им себя не жалко, потому что они не понимают ничего. Правильно?
Угу.
Это прелестная борьба. Это была лучшая армия. Если бы я был министром обороны, я бы продалкивал эту идею. Потому что 18-летние мальчики столь же глупы, как и 13-летние, столь же глупы, но уже погрязли в предрассудках. Понимаешь? Вот
в общем,
это проблема, а?
В общем, что-то нужно делать. Говорят, что в армии сейчас нет дедовщины. А действительно, про дедовщину мы практически не слышим. Помните, если в 90-е годы это было самым главным...
А в Израиле девушки тоже служат, и этих проблем нет. Девушки,
да,
ну
вот
там нет,
не
в Израиле нет еще проблем, потому что израильских солдат довольно часто отпускают в отпуск. Очень часто. Страна очень маленькая. И ты можешь...
Они там живут и работают.
Они ездят просто на выхе в автобусе абсолютно, значит, и я их наблюдал даже с автоматами, когда они переезжают. Значит, они ездят на выхе в автобусах, они постоянно тусят где-то рядом с домом или к дому, или что-то в этом роде, понимаешь? Поэтому, ну да, там эти служащие девушки не обязательно сильно, может быть, востребованы, но не обязательно, понятно? Потому что постоянные отпуски, постоянные отъезды, ротация постоянная. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Я про караул по интернету слушаю. Считай тема?
Да, караул. Вы служили в карауле, да?
Да, я служил в Монголии 86-88. Я вот что хочу сказать. Это правда, что писем не давали перед караулом? Это правда, что политрук ходил и проверял? Он всегда все это делал.
Скажите, ну это стандартная... А если это стандартная отмазка? Стандартная отмазка офицеров. Офицеры все время косят на девок. Значит, сначала замучают парня, потом косят на девок. Типичная тема. Вот мне многие пишут.
Это не всегда так. Я вам расскажу случай. Смотрите, где-то под Чебоксарами в степи, это 88-й год начало, была отдельная рота ГСМ, там всего 27 человек было. Майор Воропай, два прапорщика и рядовой состав. Да. И вот он двум придуркам сказал, что, ребята, вы у меня в золотом эшелоне пойдете на дембель, потому что вы косяки постоянно допускаете.
Да.
Вот. И те ночью сговорились два урода, в карауле были. Зашли, сначала майора положили, двух рапоров убили. Зашли в расположение, и там 10 человек накосили.
Слушайте, потом, ну и хорошо, и ушли, и ушли в результате не на дембель, а ну, идиоты, значит,
ну,
правильно.
Ну, они ушли на тот свет, они захватили наливник и решили скрыться в Китае. Тогда командующего армии не было на месте, руководил операцией полковник Беркут. Вот. Они отстреливались жестоко, в общем, одного убили на месте, другого ранили, не знаю, выжил или нет. Я к тому, что дебилов много, и, конечно, надо психологи, чтобы работали и выявляли, кому можно оружие давать, а кому нельзя.
Спасибо. Так, активность в Твиттере пишет мне военный анонист. Военный анонист, я вас очень прошу, пожалуйста, пишите по существу вопросы, а не о том, говорит МСК, наш Твиттер говорит МСК. Когда вы пишете по существу вопроса, значит, я с удовольствием зачитываю. На самом деле, мне несколько человек, довольно много... Так, секундочку. Военные, израильские военнослужащие не имеют права оставлять оружие ни при каких обстоятельствах, даже в отпуске или в туалете. Они обязаны быть с автоматом. Обязаны быть с автоматом. Точка. Значит, это интересно. Военный психолог, 81-й. Ну, давайте я вас пропущу. Давайте, ребят, извините, надо линию освободить. Значит, я сейчас сбрасываю всех для 81-го. 81-й, ну, звоните, пожалуйста, военный психолог, 81-й. Позвоните. 81-й военный психолог. Короче, сейчас написал мне СМС. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Настя. Сергей меня зовут.
Да.
Военный психолог. Меня наступили на военный кафедре в МГУ. Хотя биологический факультет кончал. Но сборы проходил, все дела. И военный билет у меня есть.
Хорошо.
И на самом деле, вот это основная задача, чем занимаются военные психологи в частях.
Да.
Они выясняют, кому давать оружие, кому не давать оружие в караул. Для этого проводится большая работа, тестирование всех новобранцев, всех солдат многократно.
Скажите, но означает ли это, что мы априори признаем, что не все солдаты годны к использованию или владению оружием? Или,
ну, нет. В общем,
зачем тогда таких призывать? А зачем психляля призывать?
Ну, во-первых, есть в части, в которой я сборы проходил, это образцово-показательная, там часть под ковром, учебная, ее показ начальству, и все, и там был довольно-таки порядок. Ну, наверное, не везде за этим следят, но, в общем, действительно, в караул часто ходят там одни и те же, кому офицеры не боятся давать оружие.
Ага. Ага. Это странно. Скажите, пожалуйста, вторая версия. Мне человек 10 вот сейчас уже написали, что деды с офицерами доводят солдата, а потом, когда он учиняет в части расстрел, обычно говорят, девушка написала письмо. Значит, это обычная отмазка. Это обычная отмазка.
Ну, не знаю, насколько это обычная отмазка, но на самом деле-то в чем виноваты эти люди, которые оказались рядом? Естественно, он хотел их убить, если он застрелил 6 человек. Ну, как это может быть?
Ну да. Нет, он застрелял в 6 человек, 4 трупа в результате.
Да, то есть, да. Но будем надеяться, двое выживут. Да.
Давайте я прочитаю быстро. Сообщение, подождите. Центурион Поркус. Армии нужны инструкторы, это в Твиттере, говорит МСК, пишет. Армии нужны инструкторы по самоходам или увольнительные. Солдатам-срочникам все дают из жалости плевать... нужны увольнительные, потому что солдатам-срочникам бабы дают из жалости. А, вот как, интересная версия. Мамаши подтолкнули, да, хорошо. Я служил в ЦВО, это пишет Сенрион Поркус, а вот Степан. Я служил в ЦВО, меня никакие психологи не проверяли. Никто не проверял, тоже служил в образцово-показательной, но и там есть дебилы редкостные. Чтобы попасть в караульную службу, нужно быть редкостно одаренным. Караульщики, вам же стыдно, это же практически стройбат. Почему-то считает Парус. Почему вы так считаете? А что, в караул нельзя, в части там идут в караул по ротации? Что за притча? Что вы придумали? Ходил караул на сборах в конце 80-х, никто вообще ничего не проверял, говорит Йенг Сари. Израильская девушка совершает коэтус с автоматом, это правда, пишет Георгий, который, вероятно, практиковал коэтус такой. Из Владивостока ноги стопчешь домой ездить, говорит Григорий из Санкт-Петербурга. Дело не в психологах, а в грамотном офицерском составе. Сейчас офицеры наживаются на срочниках, по любому поводу проставляют на баблос, значит, срочников. То есть срочники должны денег офицерам по любому поводу, считает Степан. Какая дедовщина, когда парень хотел контракт подписывать, говорит нам Абдул-Хамид из Саратова. Какая еще дедовщина? Парень собирался идти на контракт. Парень собирался идти на контракт. Он собирался идти на контракт, вероятно, идеалистически, как-то воображая себе свою будущность. Свою, или не видя другой работы. А у нас поцак с Марией Л. вены на толчке резал из-за дамы, пишет нам Омск. Я в 86-87 служил в генштабе сухопутных войск писарем. Сколько таких случаев и тогда было? Ужусь. Израильские военнослужащие, так, это хорошо. В армии призывают на год. Над ними сержант, нанятый по контракту на 5 лет. Любой призывник рядом с ним салага. Поэтому дедовщины нет. Вы думаете, поэтому дедовщины нет? Да, но травля есть. Наверняка травля есть. Дедовщина есть в армии. У меня сын сейчас служит, пишет Серафима. И потом отслужившие 18-летние 11-классники совершат такое преступление уже со школьниками. Вместо товарищей сослуживцев, говорит 188-й. Нет, моя идея, что в армии должны служить дети, это у меня давняя идея. Ее качаю уже лет 20. Никто меня не слушает. В армии должны служить дети. Конечно. 13-15 лет, мне кажется, оптимально. В 13 лет призыв, в 15 лет из армии выпускать. Это, кстати говоря, очень одобрят родители, потому что мальчика в 13 лет, как вы знаете, об него, его можно воспитывать только палкой. Соответственно, палкой, но лопату, этот самый, можно лопату сломать, если его палкой все время воспитывать, а лопат, все-таки жалко лопату.
Да?
Да, ручкой от лопаты.
Древко.
Древко, да. Значит, поэтому лучше отдать его куда-нибудь в армию. Секундочку. Раздули проблему. У меня в армии деды тоже козлы были. Думал, убью к чертям. Но желание вернуться домой было выше мести, пишет Мишка. Вся дедовщина происходит только от офицерского состава. Офицеры все знают и потакают дедовщине, пишет 14-й. Служил 2 года в ЗАБКВО. Никаких психологов близко ни разу не видел. Значит, несколько расстрелов караула в 62-м году. 62-й, простите, видел с 84-го. Это обычное дело. Несколько расстрелов караула. То есть обычное дело, что русскому человеку дают оружие, он расстреливает товарищей. Обычное дело, считает 62-й. Меня чуть-чуть не завалили в армии. Пришлось бежать, косить по психушке, говорит 809-й. Дедовщина доходит до принуждения к оральному сексу, говорит 84-й. Конечно, сойдешь с ума. И, конечно, расстреляешь. А я хотел штык-ножом зарезать дедов, говорит 29-й. Нам автоматы вообще не давали.
Можно подробности? Да. Убийца журналистов выбил на пулях имена будущих жертв.
Он заранее, видишь, вот, все.
Так, да, он да. Заранее.
Очень много. Призывают здоровых, а в армии люди становятся больными на голову. Вот что нам пишет один из наших слушателей. 7373948, алло, здравствуйте.
Настя, Сергей, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Это песочное, замечательное, кстати, место. Что-то я вот не знаю, почему вам никто не сказал, что это бывшее военное лагеря Ярославского финансового училища, плюс танковый полигон, по-моему, там, ребят, если кто вспомнит, поправьте, но
да.
Вот у меня самые классные воспоминания о песочном, это были, когда мы там были на стрельбах, а вдали едет грузовик с дембелями. Вот, на самом деле, парни, откровенно говоря, да, если так можно сказать, зачморили, другого слова не найду,
да.
Разумеется, пострелял с дедовщины. Ребят, ничего не путайте, могу вам рассказать. Шурин рассказывал, он стоял в этом строю, подмосковная часть, набрались, вот как их,
да.
Молодое пополнение, стоит полковник, ну, мужики, кто там служил, все знают, да, то, что у нас в армии слово без мата, это совершенно невозможно, и вот стоит полковник, выражается нечто подобное перед строем.
Да.
Перед строем выходит солдат и говорит: товарищ полковник, вот я сейчас слышал, вы только что говорили матом, ребята, это вот действие происходило 2-3 года назад.
Да.
Я вот сейчас только что слышал, что вы говорили матом, я спрошу так больше не делать, это вот сопляк, мальчишка полковника.
Ага.
Говорит, иначе я просто заявлю в, ну, соответственно, в военную прокуратуру.
Ага.
Полковник заткнулся, развернулся, ушел. Ребята, дедовщины особо как таковой сейчас, я вам просто подтверждаю, что нет. Парня зачморили. На моем веку в службе
Подождите, парни зашмарили, и вы поставили точку. Вы поставили точку. А почему? Я не понял.
Типа, все нормально,
стрелка зашмарили. Стрелка зашмарили. Или того, который сказал полковнику, не ругайтесь матом.
Вот этого парня, который я расстрелял.
Который стрелял.
Того, который сказал полковнику, он дослужил, и все отлично, все без проблем.
Ой, я уверен, потому что все поняли, какого рода он парень.
Абсолютно все, верно. И что с ним лучше не
связываться. И что с ним лучше не связываться. И бог с ним вообще, в его присутствии лучше вообще ходить по струнке. Правильно?
Ну, да, вот еще с вашего позволения, там, по-моему, Нижегородская, 22-я армия, да, там, ну, вот в мое время, там, по-моему, чуть ли не каждые два месяца палили в этот, в карауле. Так и у нас в военном училище в карауле палили насмерть двоих.
Да, да, да. Смотрите, в Таджикистане наш солдатик зарезал очередного таксиста. Ну, почему мы молчим? Мы не молчим, ему 15 лет вроде собираются впарить, при том там же, в Таджикистане. 7373948, об армии мы немножко заговорили, согласитесь, об армии долго не говорили. Как-то считал, что там все хорошо. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Я на программу попал, к Даренко.
Да, прошу вас.
Хотел бы поговорить. Я вот,
так прошу вас, говорите.
Сейчас да. Вопрос хотел бы пообщаться.
Давайте, говорите.
Алло.
Говорите же, господи.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я был кадровым офицером в свое время, служил командиром роты охраны, батальона охраны.
Да.
И хочу сказать по одному вопросу, что вообще-то это очень такой сложный вопрос с этим солдатом. Не служит через день, это пороховая бочка. Непонятно, от чего он может выстрелить. Или девушка, или нервы сдали, или дедовщина.
Если ходишь караул через день, вы имеете в виду, что человек не спит?
Конечно, человек не спит, у него нервы постоянно на пределе. Это пороховая бочка. Я был командиром подразделения, я сам сутки был на взводе.
А вот давайте опишем жизнь рядового, да и офицера, который ходит сутки через сутки. Что это значит? Вот что он делает?
Вечером он меняется с караула. Приходит, никакой. То есть он не спал сутки практически. Стоял на посту через каждые два часа. Холод, жара, он измотанный.
Да.
Он переночевал, утром позавтракали. Практически никакой подготовки нет, потому что времени не хватает. Все это формальность, доктора,
да.
Подготовка караула, все это чепуха.
Так. Вот. Но он может днем отоспаться.
До дотянули, да. Отдохнули, полчасика поспали, разводы, опять караул. То есть практически все время он в караульном помещении. Два года находится.
Да.
И не
да.
Дай бог какой-то нервный срыв, малейший, толкнули его. Или как дедовщина. Человека нервы слетели с катушек и все.
Как бы надо было? Вот как бы вы идеально организовали отдых?
А вообще надо было, чтобы была 100% комплектация подразделения охраны, они обычно комплектуются процентов на 60.
Да.
И идеальный отбор. Чтобы работала система та, которая должна у вас в уставе прописана.
Хорошо, а отдых? Вот мне кажется, вот отдых, понимаете? Вот я, например, никогда не мог не спать. Вообще никогда. Я студентом спал все равно свои 7 часов, да? Никогда не мог не спать. Вот мне нужен отдых перед караулом.
Сергей, понимаете, если правильно по уставу, то человек заступает не через день на сутки, а через 2-3. Потому что не полностью состав караула, то есть подразделение охраны, и получается через день.
Да.
И вот поэтому люди не терпят этого. А если бы через 2-3 заступал, как положено, человек бы имел 2-3 дня отдыха нормально, то есть я занимался планы занятия, отдыхал, ложился спать вовремя, поднимался, а он постоянно уходит в
тюрьму. А я вот был в части, где люди в наушниках сидят, ну, грушная, значит, и там люди были, которые прямо из строя, по возвращении со смены, значит, прямо из строя идут в кювет, потому что они спят на ходу, ну, засыпает и идет. Молча, спокойно, тем же ровным шагом уходит в кювет человек. Ну, спит просто.
Ну, граушники, понимаете, это же профессионалы, люди, которые идут сознательно. То есть, а это срочная служба, которая...
Нет, это тоже срочная. Я же закончил университет дружбы народов. Нас же брали в ГРУ. Университет дружбы народов с языками. Понимаете, в чем дело? Нет, люди... Ну, знаешь, вот смотри, вот тебе смотри. Идут люди 4 через 4. В ГРУ.
Вам удалось меня насмешить сейчас.
ГРУ, слушай меня, ГРУ. 4 через 4. Слушают в наушниках. Сидят, слушают там натовских летчиков. Вот. Еще много чего слушают.
Читают переписку.
Еще много чего. Абсолютно, да. Читают переписку в разных местах. Разных. Ну вот. Значит, не буду сейчас рассказывать. Ну, короче, другое. 4 через 4. Значит, он 4 на смене был. Потом его ведут кормить. Долой полчаса, пока дошли, пока собрались, все, понятно, да?
А идете
строем? Пожалуй, конечно.
Не так.
Конечно, подразделением, конечно. Но если ты на офицерском посту сидишь, есть рядовые, замещающие офицерские посты, тогда один идешь. А если, кстати, на обычном, значит, идешь. Mm-hmm. Покормили, все, полтора часа прошло. Стираешь подворотничок грязный. Ты понимаешь, о чем я говорю? Стираешь там что-то из подня, где-то что-то там надо постирать. Значит, сделал. Еще час прошел. Понятно? Два часа, 2,5 прошло. Слышь? Значит, а построение за полчаса до смены? У тебя осталось час? Ну, ты расселился, лег. Тебе и разрешено ложиться. Ну, все там вокруг орут и все на свете, ты спишь час. Потом еще на 4. И так ты в сутки спишь, мама, 2 часа. Понятно, о чем я говорю? В сутки спишь 2 часа. 4 через 4. 4 через 4. Ты в сутки спишь 2 часа. Иногда 2,5. Если ты не стираешься, ничего не делаешь. 3 можешь спать в сутки. 3 часа в сутки. Все остальное время ты якобы сидишь на посту. Ну, значит, по существу спишь на посту. Понятно? НАТОвские летчики летают, а ты спишь спокойно. Out.
Обзор прессы. Итак, у нас сегодня в прессе расстрел срочником своих сослуживцев. В общем, там офицер и его один товарищ погиб, остальные в больнице. Сам он в итоге покончил жизнь самоубийством. Говорят, сейчас вот подробности всякие поступают, говорят, хотел служить по контракту. Ну, пока предварительная версия — ревность, письмо девушке. Причем это родственница его сообщает, а не офицерский состав. На сайте Дни.ру можете посмотреть. И еще один расстрел. В прямом эфире прямо уволенный журналист телеканала расстрелял своих коллег, оператора и корреспондентку прямо во время прямого включения. Сам тоже покончил жизнь самоубийством. Не совсем удачно, но в итоге скончался. 23 страницы от отправил в редакцию письмо, объяснял, что это его ответ, значит, и он хочет поучаствовать в войне чернокожих и белых в Америке, ну и так далее. В общем, по многим признакам не вполне здоров человек был. Есть ли жизнь без Фейсбука? МК сегодня пишет. Похоже, мы скоро узнаем ответ на собственном опыте. С 1 сентября вступают в силу поправки к закону о персональных данных, требующие локализации этих данных на территории РФ. Но суперпопулярная социальная сеть, которая насчитывает более 22 миллионов пользователей в России, не желает их выполнять, да вроде бы и не может. Об этом уже несколько дней подряд пишут разные издания. Вот сегодня «Московский комсомолец», и каждый день я предвижу публикации в разных изданиях. Но готовьтесь, в общем, может быть, Facebook и отключит. Москвичка отказалась выгонять 20 кошек, даже потеряв своих детей. Вот тот самый случай на прошлой неделе обсуждали. Ах, нет телевизора, забрали детей, как плохо. Но она вот пришли... Волонтеры хотели забрать котов у нее в свои там приюты, но она не хочет отдавать. Грозилась вызвать полицию. 9:39. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Агентство хороших новостей. Я не успела.
Ты что?
Спецназовец на лету поймал выпавшую из окна 3-летнюю девочку.
Где ты?
Я все.
Спецназ на лету?
Да. В Казани. Служит в Приволжском региональном...
Надо сказать,
командование.
Надо сказать, Мизулины.
О чем?
Когда он ее ловил. Как ловил и что? Мизулины. Мизулина, мы чуть позже ее коснемся. Представьте, что?
Нет, да.
Мизулина опять отмочила. Она, кстати, говорит, в Омске, куда я отправляюсь завтра. Ты знаешь, я еду в Омск?
Да.
Знаешь,
город
я там буду...
Омск, город Омск.
Я
слышали
завтра...
песню?
Как?
Если не заржавеет мост, доберемся, долетим, доползем. Город Омск, город Омск. Сейчас поставят, да? Вам. Сейчас. Знаете, откуда? Это из смешариков.
Из смешариков.
Очень смешная песня. Про Омск, да? 2 секунды, послушайте.
Город Омск.
А вы когда мне говорите Омск, я теперь все время, у меня в ушах эта песня.
Да. Буквально 2 секунды. Я еду в Омск, завтра я принимаю участие там в программе, которая называется «Первые лица» или что-то такое на местном ящике.
На местном ящике?
Да, на местном ящике.
Смотрят сосны сверху строго, под ногами дали ширь, а у нас лежит дорога прямиком в Сибирь. Если ноги не сотрутся и не заржавеет мост, мы дойдем, доплывем, доползем до тебя, город Омск, город Омск, город Омск.
Хорошая же. Мне все слышно, не заржавеет мост. Знаете, как у «Жигулей» мост
все
может заржаветь.
Но, может,
наверное,
может,
мозг.
Все, вообще все. Мозг, да?
Я думаю, что
я завтра там участвую в программе «Первые
лица». Начните
с
этой песни.
А, значит, а послезавтра у меня встреча с журналистами там.
Да,
я буду в качестве метра передавать знания.
В «Симпсонах» была серия, посвященная местной журналистике.
По Wi-Fi. Я включу Wi-Fi, такой раздался белый шум, такой... а омские журналисты настроят Wi-Fi тоже свой прием.
Будете отбирать у них
приемник это, такой. И все, они будут принимать мобильный шум потом, и все. Как в фильме «Люси». Я буду передавать знания, как в фильме «Люси». Потому что потом и каждому такую флеш-карту такую вставляют в мозг, и они принимают. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, понимаю, о чем вы говорите.
Спасибо. Ну, а там же заседает, там же в Омске заседать будет завтра или послезавтра, уже забыл, господин Мединский.
Да,
надеюсь, я с ним не встречусь. Надеюсь, я с ним не встречусь.
Наоборот.
Не, не собираюсь, нет. Абсолютно. И, значит, и там же в Омске заседает сейчас госпожа Мизулина, которая, значит, у которой не все хорошо с пенисом Аполлона.
Нет, это был Худяков.
Худяков?
Да. Я же вам говорю.
Она искала пенис у Аполлона и была
упрощена. Не она,
что-то.
Худяков
нет?
Искал.
Не она? Ах,
Худяков
какая жесть.
Искал.
Значит, покидающая Госдуму Елена Мизулина, которая сейчас заседает в Омске, она покидает. Она находится с рабочим визитом в Омске.
На
который
Худякова?
Я отправил.
Составляет Госдуму.
Да, ее приемную там подожгли. Она страшно разочарованная пошла разбирать пожарище. Мизулина сообщила, что неправильные тетради издаются.
А, так вот нет, эти, да, я согласна.
Бросай курить, вставай на лыжи, и вместо рака будет грыжа. Вот эта вот фигня. Ты же знаешь это?
Это было на тетрадке?
Посмотри на тетрадке. Вот, пожалуйста. На. Бросай курить, вставай на лыжи, и вместо рака будет грыжа. Понятно?
Классная. Ну,
это же прекрасная тетрадь. Она сказала, что дети не обладают чувством юмора. Вообще никаким. Поэтому, да. И, поэтому нельзя. Они понимают все. Вот что она сказала, Мизулина. Особенности детской психики. А что по себе судит? Не знаю. Мизулина по себе судит, мне кажется. Особенности детской психики таковы, что ребенок воспринимает все буквально. Он не способен угадать скрытые смыслы.
Это правда.
Нифига себе. Ну, это неправда.
Да это правда.
Да это неправда. Да неправда же ваша.
Вы
да
пытались же... шутить да, в присутствии детей. Они что-то да, бежатся, как идиоты.
Да, у них
просто
у них... Да, неправда какие-то. Это. Неправда. Дети обладают чувством юмора. Да, дети обладают чувством юмора. Скажите, давайте проголосуем. Просто проголосуем и все. Проголосуем
когда
и все.
Они шутят, да, а так нет.
Они шутят неумно, неумно. Довольно
глупо.
Просто.
Да, приходится начать
улыбаться. В стиле гайдаевских фильмов. Где человек несет лестницу, потом разворачивается, и то же самое у Чарли Чаплина. Значит, у детей, да, есть чувство юмора. Да, есть чувство юмора. 134 до 135. Нет, чувства юмора не может быть. Знаете, у детей имеется в виду от 7, например, 7-8 лет. Берем 7-8 лет. Внимание, это очень важно. 7-8 лет. У них есть чувство юмора. Например, потому что они в школу идут в 7 лет, правильно? Они могут там уже попасть на тетрадку. Бросай курить, вставай на лыжи, и вместо рака будет грыжа. Они поймут этот юмор. 7-8 лет. Я беру, ну, самых таких вот, которые уязвимы с точки зрения Мизулиной. Пожалуйста, 134, 21, 35. У детей есть чувство юмора. 134, 21, 36, 7-8 лет. Нет чувства юмора. 134, 21, 36. Нет чувства юмора. У меня сейчас 64 на 38. Приведите мне примеры юмора у детей. Приведите мне примеры юмора у детей. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Да.
Много не в тему. На Ярославке стоит такси, раскрыты двери, человек в наручниках. И по заднему сиденью собирают, видимо, дактилоскописты какие-то баночками.
Очень интересно. Скажите, пожалуйста, а где? Где именно на Ярославке?
В Москве от МКАДа где-то с километра, наверное. Человек 5 оперов. Ага. И прям, ну, видимо, что-то серьезное.
Да, скажите, а какая у него машина? Мне бы хотелось, чтобы Майбах.
Ниссан Альмера.
Это ужасно несправедливо. Все-таки хотелось бы, чтобы он был на Майбахе, правда же?
Не, ну такси же там.
Такси жалко.
И человек, ну, так по внешности такой наружности не славянской.
Не славянской наружности. Мы понимаем, что под этим кроется. Имеется в виду среднеазиатская или кавказская наружность, я так понимаю. 7373948. Юмор у детей. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей и Настя. Ну, конечно, у детей есть и чувство юмора, и веселье, и смех.
Да, давайте.
Но еще Христос сказал, пустите ко мне детей, они чистые и бескорыстные, ибо они составляют Царство Небесное.
Вы Боже, должны, Олег, поддержать службу в армии с 13 лет. В этой связи, вы святой человек, я чувствую, да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, чувствую юмор
у детей. Я могу сказать, что юмор на самом деле штука социальная, а не возрастная.
Социальная,
и
поясните.
И я вот своим, например, лицеистам, когда пытаюсь пошутить, я могу сказать, что они, больше половины, по крайней мере, воспринимают мой юмор.
Скажите, а есть же процессы в обществе, когда мы перестанем воспринимать юмор. Ну, например, Мизулина же плод общества, она же где-то развивалась, у нее, например, с чувством юмора нехорошо, с моей точки зрения.
Она, скорее всего, наверное, его в себе заглушила уже давно.
Сумела заглушить. Скажите, а дети могут постепенно амизулиниваться? Амизулиниваться? Дети?
Ну, я думаю, что...
Амизулиная, мы можем вырастить... Амизулиное поколение.
Дети, которые есть, они пойдут по разным направлениям. Какая-то часть пойдет и по этому.
Мы можем вырастить... Нет, целое поколение. Я имею в виду травмированное на голову. Амизулиное поколение. Может вырасти?
Нет, поколение вряд ли. По крайней мере, вот я наблюдаю из года в год, что... Ну, у меня вот несколько классов всегда бывает каждый год.
Да.
Но спектр детей, он все равно остается.
Да. Смотрите, ребенок, ему еще не было 3 лет. Михаил рассказывает, пожалуйста, про делки своего ребенка, у которого есть чувство юмора. Ребенок, ему не было 3, ему было 2 года 11 месяцев, почти 3. Ехал в электричке, обошел пассажиров, целую группу. Настя, слушай меня, Настя,
да.
Ты же не слушаешь
абсолютно. Как же не
слушаю. Слушай меня, пожалуйста. Ребенок, не было 3 лет. Собрал у нескольких людей билеты, попросил билеты. Люди отдали ему билеты. После чего положил их в карман. И пошел проверять билетики. Сказал, так, билетики предъявите. Ну чем он не прелестен, этот ребенок? А вы мне говорите, абсолютно. Детский юмор специфичен и однонаправлен. Почитайте возрастную психологию, говорит Димон. Ну и что?
Однонаправленно, это интересно. А что это значит?
Что значит? Я работаю в такси, вчера остановила полиция, сказали, что ищут машину, похитившую человека. Может, это его сейчас приняли, говорит 65-й, который нас слушает. Ах, как я юморил в 1-м классе.
Как мы все юморили.
Не могу вспомнить, ужас. Чтобы я юморил в 1-м классе. В 1-м классе я давил ос. Я, в общем, за меня запомнился 1 сентября тем, что я 1, 2, 3 и 4 сентября, поступив в школу в 1-м классе, в поселке Совослейка Нижегородской области, я давил ос.
Где?
Ос.
На подоконнике?
Нет, на окне линейкой. Я увлекательно, мне казалось это чрезвычайно увлекательным. Я давил ос, пока не передавил их штук 100.
Выгнать вас.
Две меня уже.
Класса.
А мне так и сделали, меня перевели в 3-й класс. Я же тебе говорил. Сказали, этот мальчик очень скучает, и меня перевели в 3-й класс.
А сколько вам было лет?
Не помню, но я был в 1-м классе, меня перевели в 3-й.
Оказаться в окружении старших детей.
Это... Ничего, я все равно был в 3-й по росту. Я был 3-й по росту, меня не били, нормально все было. Хорошо, 7373948, 7373948, погнали дальше. Нет, про юмор детей мы говорим или что? Про Мизулину мы говорим или что? Возможно ли, что у нас вырастет целое поколение, лишенное юмора? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
У детей
я
есть юмор, считай, 50%.
Записи на тетрадке, которую вы цитируете.
Да.
А вы знаете, вот я не нахожу ни какой-то в этой записи... что-то чувство от юмора.
Я нахожу. Мне кажется, что подмена смысла в последней строке – это, безусловно, юмористическая вещь. Если не находите, вы знаете, кто ваш родной врач? Пожалуйста, к родному врачу все. 50 на 50 у меня. Голосование 50 на 50. 50% уже. Ты можешь записать результаты голосования или
конечно.
Нет? Да,
конечно.
Это же скандал. Каждый раз я должен заставлять тебя. Запиши, пожалуйста. 50 на 50. Договорились? Хорошо. Это значит, что сами юморят, но чужой юмор не воспринимают. Вот что говорит Димон. Однонаправленный детский юмор означает, что они сами юморят по-своему, но чужой юмор не воспринимают.
Знаете, как мой 11-месячный сын шутит?
Как?
Он протягивает мне сушку, я уже была открываю рот, чтобы укусить, а он ее так раз и обратно, и смеется. Вот это первые шутки человеческие. Это на самом деле вообще общегуманитарная вещь. Да. Они вот так вот постепенно чувствуют.
Дайте подтверждение, 84-й наветы какие-то грязные, говорит, сын Мизулиной работает президентом Международной ассоциации гомосексуалистов.
Да это неправда.
Неправда. Позвольте меня опровергнуть это. Он работает вице-президентом или кем?
Нет,
я не знаю,
компания
кем он работает.
Вообще не этим занимается.
Компания совершенно. Вообще не этим занимается. Позвольте мне опровергнуть эти грязные наветы. Хорошо. Мизулина, мы едем в Омск с Мизулиной, она уже там, все нормально. Подожди. Члену Аполлона искала не она, Худяков. Алтайские школьники. Вот, алтайские школьники. Алтайские родители. Мы продолжаем тему детей, правильно я рассуждаю?
Да.
От женщин пришли к детям, потом опять к женщинам. Мы договорились?
Потом перейдем к деньгам.
Даже не знаю, что интереснее, после женщины
10.
Или деньги.
Нет, давайте деньги. Про детей.
Женщины
я
или деньги, что интереснее, как ты думаешь? Родители школьников из Алтайской Белокурихи обратились в прокуратуру и Краевое управление образования с требованием наказать педагогов школы, которые включают детям в пришкольном лагере вульгарные развращающие песни.
О, вот, я бы поддержала.
И все, и все. А? Это прекрасно.
Все я, российское. Я,
нет, у них была вот такая песня. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Вот это была вещь. Shake it, girl. Shake what your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do? Taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it. Overstated, underrated. Everywhere I been, can you wiggle, wiggle for the B-O-double-G again? Come on, baby. Turn around.
Вот этот не качает совсем. Другой приглашенный артист. А Snoop Dogg, конечно, хороший.
Хороший, хороший.
Да, Snoop Dogg Snoop один хороший. Был лучше выступал.
Значит, вот эту вещь ставили в пришкольном лагере алтайским школьникам.
Вот эту?
Там есть, да, да, родители, именно эту.
Именно эту?
Что Snoop Dogg пишет, я прекрасен. Спасибо, Snoop Dogg, да, мы тоже так считаем. Я чувствую, как развращаюсь, пишет Глори. Конечно, конечно.
А вы знаете, что на детском радио идет?
Нет, что?
А, сейчас я воспроизведу. Хоть скажусь невинной, но я уже опасна.
Да ладно.
Я вам клянусь, наберите, вы сейчас можете прямо эту песню поставить. Кажусь невинной, я кажусь невинной, но уже опасно. Но там, если дальше текст слушать, я просто включила и выключила вот этот, я буквально две строчки.
Со страхом.
Да, да, а Катя моя сразу глаз загорелся, она уже хочет подхватить.
Да.
А на самом деле там что, я сейчас устрою истерику. Ну вот песня про это. Ну, вообще, я бы сказала, что есть над чем работать, и я Мизулина прям даже письмо готова написать.
Shake what your mama gave you. Это у меня не то, простите. Слушайте,
я теперь не могу остановиться. Да я свищу прям микрофон.
Я пытаюсь выключить. Я пытаюсь выключить.
Ложный след. А похожа я, да, как будто бы?
Ты похожа. Я думал, новый
артист.
Новый. Нет, я должен, пошел новый саундтрек на YouTube. Потому что так бывает, когда ты не выключишь предыдущий, новый саундтрек начинается. Слышь, подожди. Я невинный.
Я
кажусь невинной. Я кажусь невинной.
Я уже опасна, хоть кажусь невинной.
Я уже опасна. Хоть кажусь невинной.
Вот
у меня шансон.
У вас,
я не, уже не,
у вас, да, Рарида. Вот это вот то, что вы делаете обычно, это больше на каком-то напоминает
про попугаев. Я уже опасно, хоть кажусь невинной. Это очень интересно.
В Сингапур.
Так, значит, смотри, что я уже опасна. Я уже опасна?
Да, я уже опасна.
Хоть кажусь
невинной.
Интересно.
Хорт мы написали вместо хоть. Сейчас.
Ну что, ну исправлю, что здесь.
Ну это не название песни.
Я эр могу, а?
Да, да.
Ну я могу эр убрать, что ты, да, что, такой дурак, что ли? Возможно, вы имели, я уже опасно, хоть кажусь наивной. Наивной.
Нет, не, невинной. А рядом,
невинной.
Рядом в другой вкладке наберите, это будет текст песни, и мы название песни узнаем сейчас.
Ну иди сюда, сделай. Ну зайди сюда, зайди.
Это репертуар детского радио. А еще раз, я директор школы, два машины Мерседес, если бы у меня была волшебная палочка. Так, я уже опасна.
А что там было?
Я уже опасна.
Значит, смотрите, а чем возмутились алтайские школьники? Уже вслед за невинной. Я просто почему говорю, что мы вырастим поколение людей, лишенных юмора. Потому что Мизулина, она заражает отсутствием юмора. Это заразная фигня. Как называется песня?
«Мне сегодня скучно» называется. Ермолов Александр, исполнитель.
«Мне сегодня скучно». Сейчас мы поставим это малопристойно. «Мне сегодня...»
«Я сейчас опасна, хоть кажусь невинной». Вот так точно текст. «Мне сегодня скучно».
Скучно, да. Спокойно. Солнышко, мне сегодня скучно. Вот, пожалуйста.
Вот,
сейчас,
да,
мы тебя засандалим. Это песня, от
уберите
которой...
Уберите детей от экрана.
Детей уберите, пожалуйста, голубых. Роспотребнадзор этого не выдержит. Сейчас. Скажите, но они как-то заходят так, это, знаешь ли, ниже по... В смысле...
Мне сегодня скучно, мне сегодня кисло. Где мои подружки, где мои подружки? Даже в шишелиза. Заходите позже, лучше даже завтра. Я грущу, но все же, я грущу, но все же. Это так занятно. Буду-буду я грустить. Разбегать.
Ребят, я...
Сейчас будет
за
самое. И посуду буду бить.
И играть с шивагамы. И пускай пока сосед там ругается с просонок. Знает, как...
я услышала.
Ой, мама, все, я выключил тоже. Я тоже выключил. Мне страшно.
Это ужасно. Убери Кавазу, мама из гостиной.
Я сейчас опасно, хоть кажусь невинной.
И еще истерика, да-да. А еще до завтра посидите в спальне. Я грущу азартно. Я же вам сказала. И дальше припев. Буду я грустить. Все.
Вы никогда не станете прежним. Услышав эту песню, которую нам преподала сейчас Анастасия, вы никогда не будете прежним. Спасибо за то, что вы это претерпели. Я думаю, может быть, как-то...
Сегодня прям день музыкальных откровений.
Но я еще сейчас вам дам, и мы должны... Но вы никогда не станете прежним. Я думаю, что вы теперь развращены окончательно. Окончательно.
Еще до завтра посидите в спальне.
Подъем в движении.
Кошмар, что с людьми делают. Да. Так, хорошо. Значит, давай. Все, это 4 балла. 4 балла в Москве. Действительно, проблемы на Ярославке. Но указано, как дорожные работы. И еще секундочку, я посмотрю, что в Яндексе. Сломалась машина. Никто не пишет, что там идет шмон. И целая куча спецназа в среднем ряду. Непонятно, никто не пишет. На Ярославке есть... Через некоторое время после МКАДа есть машина с 4 распахнутыми дверьми. Это Nissan Almera такси, в которой проводятся следственные действия. Человек в наручниках стоит рядом. В общем, я всем желаю побывать сейчас на Ярославке и посмотреть на такое красивое зрелище, которое в иных обстоятельствах вы увидите только в кино. Значит, по Осташке все, кто хотят объехать, Попадалово полное, потому что там дорожные работы, сужения, и вы по Осташке стоите. А вы и дураки, стояли на Ярославке бы, увидели бы следственный эксперимент и следственные действия.
Не стоите
на Осташке,
бы,
стоите на Осташке, как полные лошары. Вот и стойте, молодцы. Выезд из Королёва очень плохой, а?
Ну, да.
Значит, Аня, выезд из Королёва очень плохой, Новая Рига остановилась. Что это с ней, голубушка? 7 км в час, ничего не пишут нам, нет. 7 км в час, причем стоит от самого Хофа, который бывшая Кика. Настя и то знает, где Кика. Хорошо, значит, Минка въезжает на 10 км в час, и Калушка въезжает на, секундочку, я посмотрю, 7 км в час. Это очень трудные шоссе. На Боровке авария, на Киевке затруднения, 2 аварии, но все равно легче, судя по красному свету, его меньше. На шоссе энтузиастов, простите, 5 км в час дорожные работы. На Нижегородке 10 км в час дорожные работы. И, наконец, в текстильщиках на Волгоградке 5 км в час авария. Ну и там дорожная работа, само собой, наверное. А нет, вроде как закончились, не пойму, судя по всему. Понятно, вот такая тема. Значит, из 9 до 6 по циферблату плохо на... 9 до 12, простите. С 9 до 12 по циферблату плохо на третьем транспортном внутреннем. Как это и вводится. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Киевской до Чертизовской, до Щелчка 25 минут.
Спасибо, да.
Через центр. Но в центре на Усинском мосту сбили мотоциклиста. Черная иномарка, честно говоря, марку не разглядел, но мотоциклист вроде встал.
Встал, да? Мотоциклист встал. Сбили мотоциклиста, но он встал, смог встать. Это не значит, что он не весь не переломанный. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёнок Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 27 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Что вы там смотрите?
Я смотрю, доктору Лизу дали здание же разрушенное, полуразрушенное, да. В центре бесплатно. Но ремонт за свой счет, там все остальное за свой счет. Да. И сейчас там раненых детей и вот всех вот из зон конфликта разместили уже. И ну, вот только, то есть уже на Новой Басманной. Вот сейчас она его представляет журналистам. Я считаю, ну,
смотри, пол хороший.
Из, они сделали новое. Да, там, это, там была больница когда-то, можете себе представить. То есть
молодцы,
это,
молодцы.
Все сложно.
Доктору Лизе надо помогать, она хорошая. Она помогает донбасским. Надо помогать, правда же?
Да, да, она людям хорошо. Помогает, она и людям русским тоже помогает.
Каким?
Просто русским, любым людям, которые просто к ней приходят, она всем помогает.
Круто, надо ей помогать. Слушай, несколько человек написали, одни написали, что у меня кровь пошла ушами, а другие просят название еще раз этой песни, потому что подсели.
Мне сегодня скучно.
Мне сегодня скучно.
Заканчивайте ваши MP3-плееры. Там детский голос вам будет. Я кажусь невинной. Но уже опасно.
Да, хорошо. Ладно, значит, смотрите, что с нефтью. Нефть умница, кормилица и углеводородица.
А что, а мы отрастаем, рубль-то у нас все
молодцом,
хорошо.
Ну, я тебе говорю. Хочется я вчера смотрел шестую серию, на самом деле, шестую серию второго сезона True Detective.
И?
Смотри, и вчера это было, ну, сейчас я скажу, наверное, 8:20. Там... И я такой прервал просмотр воплем, потому что я просматриваю, когда я смотрю True Detective, я время от времени, значит, все-таки этот парень из Брюгге, который теперь работает в этом фильме, ну вот, Рэй. Рэй, который парень из Брюгге, ну, ты знаешь,
да.
Который в True Detective тоже снимается, но не имеет значения. Да. Имеет значение другое. Я время от времени посматриваю в телефон, у меня нефтица, нефтюшка, кормилица, заступница, матушка, углеводородица. Она мне так беспокоила, я вчера вскричал, она была 43, она была, сейчас скажу тебе, она была 43.02, и потом бэмс, 43.027, что-то такое.
А потом кто-то показал паспорт, 43.027. И вы не успели посмотреть.
Нет, потом, уже в 10 вечера, перед тем, как заснуть, я думаю, ну как там нефтюшка, кормилица, заступница, и углеводородица, и что ты думаешь? Она уже нет. Или сегодня в 5 утра. Все, она уже была 43.97. Я говорю, растет, маленькая, умничка, моя хорошая. А? Я так радовался. Сейчас еще сильнее выросла. Молодец, нефтюшка. А?
Да все. Куда ей деваться? Она никогда не
подешевеет. Хаврошечка получит яблочко. Помните у Пелевина? Ты знаешь, что Хаврошечка получит яблочко?
Забыла напомнить.
Ты не знаешь молитву Пелевина, что ли?
Нет.
Ты не знаешь, я читал ее здесь в эфире, пока ты была в отпуске, наверное.
Это новая молитва вышла?
Молитва? Да нет же, в священной книге оборотня есть молитва на нефть.
А-а-а.
Молитва на нефть.
Да.
Конечно. Ну, смотри, сейчас она 44.29, но не умница. Видимо, сердце тает от умиления. Нефтюшка молодец, заступница, не оставила нас, не оставила, родимая. Вот оно что, понимаешь что? И все, 67.79. Рубль.
Да.
60. Кто говорил, кто выдающийся гуманитарный мыслитель? Выдающийся.
Математический.
Нет, друзья, выдающийся гуманитарный мыслитель.
И математический.
И математический гений, который здесь, в этой студии, сказал, что если правительство все будет делать правильно и повезет, если еще то мы дойдем и до 60, мы увидим и 66 до сентября. Кто это сказал? Кто?
Да.
Кто это сказал, я спрашиваю?
Скажи, что я. Доктор, да, всех, естественно,
понятно, научных. Это я сказал. Все, да. 67-77. Мы сегодня увидим даже, может быть, 67-40 запросто. 67-40 можем увидеть. А значит, в обменках будут продавать по 67-50. 67-7, конечно, в том-то и дело. Ведь в понедельник все, кто купили, они были идиоты.
Да, а кто купил, кто-то разве что-то?
Конечно, стояли очереди. Я надрывал живот. Но самому было тошно. То есть я думал, то ли повезет, то ли не повезет. И я заклинал, и я молился. И на тебе, нефтюшка пошла вверх, голубушка. Потому что я знаю, что после падения идет отскок. И вот сейчас на отскоке надо, смеясь в горло, в голос, смеясь над идиотами, которые покупали в понедельник, купить сегодня. Конечно. Понятно?
А то и завтра.
Хорошо.
А то и завтра.
Нет, завтра нет. Завтра пятница. Завтра пятница. В пятницу стремаемся. В пятницу бывает, ну, как тебе сказать, на одну четверть, на одну пятую. В пятницу бывает движение вверх, но редко. А в основном в пятницу движение вниз, потому что люди перед выхами закрываются. Люди закрываются mm-hmm. перед выхами по позициям везде, на биржах. В том числе на нефтяных биржах. Люди перед выхами подзакроются. Ну, фиг ли не взять профит сейчас. Сегодня возьмут профит, завтра возьмут профит. Профит-то есть.
Ну,
ну а когда будут закрываться, нефтица шатнется вниз завтра. Шатнется, паскудина.
Да.
Понимаешь, в чем дело?
Надо будет продать доллар.
Сегодня. Вот я тебе говорю, как Владимир Ильич Ленин. Слушай меня, Владимир Ильич Ленин.
А что он сказал?
Вчера еще было рано, а завтра уже будет поздно. Завтра уже будет поздно. Понимаешь, что
будем жить заветами.
Берем сегодня. Гендерная дискриминация на работе имеет место. Смотри, пожалуйста, в Америке выяснили, мне кажется, в России то же самое. Женщина, если работает в коллективах, где 85% мужчин,
да,
то они подвергаются вот каким, вот, вот чему. Вот чему, вот чему. У них, а? Нет, начинают расти усы, волосы сильно на ногах.
Редеют на голове.
На голове редеют, Саша, да. Смотри, социальная изоляция у них появляется. Социальная изоляция.
У женщин.
Да. Сексуальные домогательства. Они претерпевают.
Изоляция вместе с домогательством.
Нет, изоляция, либо домогательство. То есть или-или.
Ну, если она страшная, это изоляция, а если красивая, это домогательство.
И наоборот, нет, слушай, зависит она, как она себя ведет. Если она вот такая, то сразу под домогательство. Сразу домогательство. А если она такая... Вот, тогда сразу социальная изоляция. Сомнения в компетентности. Мужчины высказывают сомнения в компетентности.
Зря.
А почему зря?
А потому что, когда вот вы заметили, когда какую-нибудь экономическую тему...
Сейчас
спросим.
Женщина, позвоните, пожалуйста, которая работает в мужских коллективах. Сомнения в компетентности.
Девочки очень, вот еще это со школы заметно, очень усидчивые, очень аккуратные, внимательные, все делают от начала до конца.
Невозможность продвижения по карьерной лестнице.
И знают мелочи лучше
мужчин. Давай так. Сомнения в компетентности, невозможность продвижения по карьерной лестнице, если женщина работает в мужском коллективе. 7373948. Если вы женщина, которая работает в мужском коллективе, позвоните, пожалуйста. 7373948. Скажите, пожалуйста, относительно сомнений в компетентности. Все такие говорят, да, она у нас дурочка. Да, она у нас, господи, да нет. Настена-то у нас, собственно говоря, ну мы... Да нет. Но ей что полегче, дайте, что полегче. Что полегче. Она у нас дурочка. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы же не женщина, которая работает?
Я работал в коллективах, где работали женщины. Никакой дискриминации не было.
Мне нужна женщина. Я попросил. Позвоните, пожалуйста, женщина, работающая в мужском коллективе. Тут сейчас позвонили три мужчины, я же вижу. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Вы работаете в мужском коллективе?
Я работала в мужском коллективе за рубежом 2 года. 100 мужчин, одна я.
Скажите, пожалуйста, были сомнения в вашей компетентности?
Нет, не было никаких сомнений. Вопрос был в том, что вы говорите о, собственно говоря, взглядах на женщину со стороны мужчин.
Ну, да.
Это было очень тяжело психологически переносить.
А что именно?
И я была вынуждена просто связаться с одним мужчиной. Он был югослав, черногорец. И тогда все просто отвернулись от меня и успокоились.
А, так это правильно. Кстати говоря, вы не знаете об таком обычае на кораблях? Я уже рассказывал. На кораблях, вот когда они идут на 6 месяцев, плавбазы русские, там есть 1-2 женщины, которые заключают на компанию на 6 месяцев, в сущности, брак, значит, с одним из мужчин. И
ну,
тогда...
чтобы не приставали.
Остальные не приставали. Абсолютно верно. 6 месяцев.
Правильно. Я сориентировалась, но было очень сложно. Меня стали немножко третировать, что он иностранец.
Ну, вот ничего страшного. На плавбазах обязательно выходят замуж эти женщины, прямо в момент переступают порог и выходят замуж. Одна за капитана, другая для старшего помощника. И к ним больше никто никогда не пристает. Через 6 месяцев они сходят по трапу, она идет к мужу, он идет к жене. Все. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Я женщина.
И работаете в мужском коллективе, они высказывают сомнения в вашей компетентности?
Я живу в мужском коллективе.
Как
у
это?
Меня папа, муж, брат, сын,
ну, хорошо, два ласково,
племянника. В нашей
ласково.
Семье нет больше ни одной женщины, кроме меня. Мне
ласково.
55 лет.
Ласково
я
подтрунивают?
Я управляю всеми
нет.
их компаниями. Я занимаюсь финансами, и они мне их доверяют. И нисколько, никогда не сомневались в моей компетентности, в моем Почему? Правильном решении, Почему? Когда куда вложить и когда что предпринять. Для
королева.
Того, чтобы не потерять.
Королева, я полниц. Давай, возьмите меня тоже на содержание. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Скажите, пожалуйста, высказывают сомнения в компетентности мужчины?
Вы знаете, все зависит от мужчин, с которыми вы работаете.
Ну, уровень образования вы имеете в виду, но это может быть тонко сделано или грубовато в зависимости от образования.
Но все равно, конечно, такой подтекст есть, и где-то даже фон такой проскакивает, но
Конечно, карьеру можно сделать. Я знаю, я сама как бы занимаю достаточно высокую должность. Я знаю своих коллег, которые в мужском коллективе занимают немаленькие должности. Да. Но, конечно, в большинстве случаев...
Все-таки
ну, женщина как бы не может прыгнуть через, ну, через мужчину, да, как бы быть выше мужчины. Вот этого как бы происходит, ну, с большой редкостью.
При прочих равных скорее назначат мужчину.
Да.
Скажите,
да.
Пожалуйста, а примерный ваш возраст, возрастная категория?
42.
42. Вот смотрите, если женщина, например, талантлива, но ей там 27-32, например, да, то мы думаем, что если я поставлю на должность, да, то она отправится на нерест через короткое время и выпадет года на три. Понимаете, это же тоже проблема, ну, с точки зрения работодателя.
Вы знаете, конечно, такая опасность существует, и даже вот принимая на работу молодых девушек там, да, которые, в общем-то, подают надежды, да. И очень хорошие у них резюме и рекомендации, все. Я обычно спрашиваю их вообще о их, так сказать, планах.
Ну,
но никто от этого не застрахован, но на самом деле я обычно бываю рада, что такое происходит.
А что обычно отвечают девушки? Они же устраиваться приходят, то есть им надо правильный ответ дать.
Да, они отвечают мне, что, конечно, у них таких даже и мыслей, вот у них есть план жизненный, они хотят вот добиться многого, и пока вот этот вопрос они откладывают. Но вы же понимаете, да,
мы понимаем, как только она коготками зацепится за вас, за работу, одним коготком, а другой лапкой зацепится за мужика коготком, то мы точно понимаем, что она сделает. Отправится на нерест моментально, правильно?
Конечно. Ну, это на самом деле естественно.
И правильно, наверное, это тоже
правильно. Я ее очень хорошо понимаю.
И поэтому мы при прочих равных мужчину скорее назначим на командную должность.
Да.
Конечно. То есть женщины хорошие исполнители в результате, мужчины хорошие руководители. Почему? Потому что ему дубасить и дубасить мужику. А она прых-прых-прых-прых-прых. Нет ее, пожалуйста. Что она делает? Мы не знаем.
Работает по дому. Знаете, я в роддоме лежала, и там все, когда заходят новая в палату, первое, значит, имя, знакомство, имя, возраст. А дальше спрашивают, ну, чем занимаешься, кем работаешь, или кем работала. Вот. Я наивно задавала этот вопрос, и одна девочка, там бухгалтер лежит, значит, там вот это там, еще кто-то. А одна девочка говорит, а я по дому работаю. И я вдруг поняла, что, в общем, это правомерный, на самом деле,
это
ответ. Это тоже полноценная работа. Сейчас я это понимаю, как никогда.
Конечно,
это самостоятельная отдельная занятость.
Я, например, в отпуске мыл посуду, мать. Просто я хочу посвятить некоторые подробности моей семейной жизни.
Вы вот сразу отпуске... моете или вы отмачиваете?
Я сразу. Я ненавижу сам вид
грязной
посуды. Ты знаешь мою приверженность невероятную.
Вот а если вы не контролируете наполнение раковины?
Я постоянно просто буду стоять и мыть и все. Каждую отдельную вещь просто и все. Значит, я мыл посуду. И я должен сказать, впахиваешь по-серьезки.
Ну, если кажется, даже, что ерунда. Но
если даже с вечера осталось, я с утра встаю там, в 6 утра, домашние встают в 8, значит, я за это время перемою посуду, перечитаю все газеты и так далее. Но я там, ну, какие-то вещи я не люблю мы делать сегодня, не люблю мыть полы, например, да? Ну, вот. Но я впахивал по мытью посуды просто, как посудомоечная машина. Хотя была у нас посудомоечная машина, но меня это не нравится, меня не удовлетворяет посудомоечная машина. Потому что там накапливается, собственно, грязь. Ну, в смысле, саму грязную посуду ты ставишь туда. В силу этого это вызывает во мне чувство отвращения. Меня вообще отвращение вызывает грязная посуда. Понимаешь? Я как бы тогда ее достаю из посудомойки и начинаю мыть просто. Ну, там три чашки не запустишь уже посудомойку. Понимаешь, о чем
я говорю? Да.
Ну, в этом смысле. Так что работа по дому – это тяжелая работа. Мать. Конечно. Давайте менять тему, хватит. Все. Мужчины уже звонят. С мужчинами мы... все очень просто. С мужчинами просто. Это эксперимент эволюции. Это дефективная Y-хромосома. Они не заслуживают звания человеческого мужчины, мне кажется, нет? Настя!
Почему?
Покачину, потому что у них Y-хромосома. Они дефектные, по существу дефектные.
Так кто вам сказал?
Я тебе говорю, посмотри на Y-хромосому.
Мне на нее смотреть.
А что ты говоришь, мать? Я хожу по людям. Я недавно был в врачебном обществе, был в сообществе врачей.
Да.
И я беседовал с ними об этом. И я поразил их новизной и свежестью своих научных идей.
Так.
Я показал им на мобильном телефоне в своем видеоблоге, я показал им ролик «Подмигни педерасту в зеркале».
Да.
И они, когда это увидели, они все зааплодировали.
Да.
Мы моментально подняли тост.
Да.
И я убедил, по крайней мере, 4 врачей в том, что мужчина – дефективное существо.
Понятно. Меня
пока не убедили. Дайте мне слово. Я сумею убедить даже вас. Можно по два слова про экономику? Сказал, я знаю, всем плевать, естественно, и так далее. Потому что люди похожи на куриц, на самом деле. Три минуты оперативной памяти, через три минуты реально ничего не помнят. Пожалуйста, рады, что рубль стал расти. Рубль стал расти. Это да, доктор Лектор. Вы считаете, доктор Лектор говорит, что рубль будет расти весь сентябрь. Офигеть, доктор Лектор, так не сегодня покупать? Не сегодня? Ждать 66, что ли?
56.
Доктор Лектор, пожалуйста, умнейший, напишите нам, пожалуйста, в ленте Твиттер, так как вы и делаете это. Доктор Лектор в ленте Твиттер написал мне, что сегодня, пожалуй, что не надо покупать, насколько я понимаю вашу рекомендацию, если позволите, что весь сентябрь рубль будет подрастать. По нефти отскок временный. Боковик в районе 45-47. Укрепление рубля в сентябре. В октябре начнем падать. Я думал, если позволите, что мы в сентябре уже займем позицию 70-75. Уйдем на 70-75 в сентябре. А наоборот, доктор Лектор, я полагал, что в октябре есть вероятность отскока вверх на 72. Я где-то вот так вот себе просчитывал, если позволить. А вы считаете, что в сентябре начнем расти? Не знаю. Значит, боковик в районе 45-47. Ах, мне бы ваше спокойствие, мне бы ваша уверенность, доктор Лектор. Напишите, пожалуйста. Все заждались разворота. Владимир Путин собрал в Кремле министров. Я вам рассказываю по Коммерсанту. Читаю по тексту Коммерсанта. А они объяснили ему и населению одновременно, потому что были приглашены камеры, телевидение. Значит, они объяснили, что надо ждать разворота. То есть вот это меня... Я плачу. Ты понимаешь, что наши министры и наш экономический блок, вообще весь экономический блок,
да,
относятся к экономике как к погоде?
Ну, так да, же, как и все мы, да. Я так поняла, что мы...
То есть мы вообще не экторы, мы пассив просто.
Кардинально, да, не отличаемся.
67-60 сейчас рубль-доллар. 67-60. И 76-63 евро. 76-63. Значит, смотрите, они относятся... То есть приходит Эльвира Набиуллина.
Да.
Которая мощнейшая женщина. О чем ты говоришь?
Да.
Великая. И все такое. Она говорит Путину.
Да.
Путин говорит, ну что, мать? Она говорит, разворот по нефти может произойти в любой момент. И это что? Это что?
Мы не знаем, что это называется. Мы не знаем, что, ну, примерно...
Это же практически советница Станиса Братиона, которая просто говорит, давай сожжем твою дочь, разворот может произойти в любой момент. Ну, это советница Станиса Братиона. То есть то ли да, то ли нет, но надо побольше сжечь. Я не понимаю, что это за Набиуллина? Она же, они же экономисты, они же заканчивают какие-то вузы, они действительно где-то учатся, потом они растут долго.
Знаете, самые, знаете, нет, слушай,
самые умные из них становятся лидерами, потом перед Путиным предстают, перед Путиным. Мы же думаем, туда не каждого дурака берут. Перед Путиным. Ты понимаешь, например, нас не берут с тобой, потому что мы не доросли, мать, не доросли. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, Набиуллина доросла. Она приходит к Путину, он говорит, ну что, мать, там все. Она говорит, разворот по нефти может произойти в любой момент. И чего? Ну.
Надо исходить из того, что,
знаешь,
он не произойдет.
Знаешь, если Путин, она что бы сказала?
Что?
Вон отсюда! Вон пошла! Что же, в любой момент это что?
А к вам придет... А что? Да хорошо, что, а что мы хотим услышать? Давайте так подумаем, что придет Набиуллина, положит папочку и скажет, так, разворот наступит в понедельник, мы ожидаем, что цена за баррель воткнется там в 48 долларов. Соответственно, курс рубля...
Но если у меня управляет экономикой люди, которые говорят, что мы послюнявим палец, выставим форточку и скажем, что будет с нефтью, то я скажу, товарищи, так вы не управляете экономикой, вы признаетесь. Признайтесь, что экономики не существует русской. Российской экономики не существует. Нет, давайте, признайтесь, российской экономики не существует.
Отлично.
Ее не существует. Это обман зрения. Российской экономики не существует. Нам сбрасывают кукурузную муку с вертолетов натовские солдаты. Нет, натовские солдаты на вертолетах летают над Москвой и сбрасывают мешки с кукурузной мукой. другой. Правильно? Значит, и тогда, если бы я был тогда президент, я бы сорвал, собрал бы Набиуллину и спросил, когда прилетят американцы и сбросят нам с вертолетов кукурузную муку? Набиуллина бы мне ответила, когда угодно. Я бы сказал, кому угодно. Она бы сказала, им угодно. Ну, когда натовские солдаты захотят сбрасывать нам мешки с мукой с вертолета, тогда и будет.
Ну, это
я бы сказал, тогда и будет. Она бы сказала, тогда и будет. Я бы сказал, вот это управление экономикой. Значит, сейчас происходит ровно то же самое. Она говорит, по нефти разворот может произойти в любой момент. То есть, когда нефть заходит, то есть, одним словом, когда НАТО, Соединенные Штаты, захотят купить больше у Китая, Китай чуть-чуть подвоспрянет и купит у нас нефть, то разворот произойдет по нефти, говорит Набиуллина. То есть, одним словом, мы в руках США. Она говорит откровенно, мы в руках США.
Да.
И когда американские солдаты захотят, тогда и сбросят нам мешки с мукой. Когда
ну,
захотят.
Да. Ну да, ну
когда захотят.
Этот факт,
то есть мы терпящие бедствия цивилизация в африканских джунглях. И когда нам захотят, тогда и сбросят мешки с мукой. А захотят, может быть, сейчас захотят, а может, завтра захотят.
Ну, так и есть, Сергей. Ну, но разве ну, это за скобками все не оставляют?
Ну, тогда почему они заседают? Почему они заседают в зданиях, ездят на лимузинах? Почему? Если они вообще ничем не управляют. Если управляют Соединенные Штаты.
Ну, кто-то же должен ездить
дайте
на лимузинах.
Пусть тогда посол ТЭФ будет рассказывать Путину. Путин президент, пожалуйста, приглашает посла ТЭФ. Говорит, скажите, пожалуйста, когда произойдет разворот по нефти?
Он говорит, я вам не скажу.
Он скажет,
мучитесь.
Нет, он скажет, мучитесь, да, совершенно верно. Пока это у нас, у нас государственная тайна. Он говорит, государственная тайна. Мы пока не скажем.
Мне кажется, что
но тогда надо разогнать правительство и Набиуллину. Разогнать к чертовой матери. И сказать, ребят, вы зря кислород переводите. Идите куда-то, идите канавы ройте. Набиуллина, оранжевый жилет и ломом ворочить бордюрный камень. Ломом ворочать бордюрный камень. Антон но Силуанов. Антон Силуанов.
Образом,
оранжевый жилет и ломом
должен...
ворочать бордюрный камень. Вот что должен Силуанов. Ломом. Пошел. Все. Следующий. И так далее. Понимаете?
Ну, да.
Что?
Там таджики стоят.
Улюкаев. Ломом ворочать бордюрный камень. Вот что я хочу увидеть. Но эти люди не нужны.
Общество не может существовать без верхушки. Это
почему?
Квази-верхушка,
не нужно,
которая...
Не нужно. Папуасии нам не нужно. Папуасии нам не нужно правительство. Зачем нам правительство Папуасии? Зачем? У нас правительство Папуасии.
Закон человеческого
у нас правительство Папуасии. Она говорит, почему? Когда угодно может произойти. Нет, когда угодно. Кому? Американцам. Тогда почему не американцы руководят правительством? Пусть американцы руководят правительством. Ну, я считаю.
Тут бы нам Евгения Федорова пригласить.
Нет, ну Евгений Федоров, который открыл бы, что так и есть. Что так они... Я считаю, что зря он их собирает. Путин зря их собирает. Он собирает бездельников, дармоедов.
Намного всех, интереснее с послом.
Всех нарядить к чертовой матери в оранжевых жилеты, дать в руки лом, и пусть ходят бордюрный камень меняют Собянину. Потому что они нахрен не нужны, если они ничем не управляют.
Обзор прессы.
Интересная борьба разворачивается между МВД Татарстана и прокуратурой и Следственным комитетом. Там сейчас объявлен план «Крепость» в Татарстане после скандала с активистом «Молодой гвардии». В общем, история такая. Есть некие активисты «Молодой гвардии», и одного из них следователь заставил, избив предварительно, там дать ложные показания на другого человека. И потом, значит, он, этот избитый и давший ложные показания, стал жаловаться в Следственный комитет, в частности. Следственный комитет озадачился этим вопросом и возбудил уголовное дело, чтобы проверить действия следователя. А МВД защищает следователя, местное татарстанское, и сейчас вот даже план «Крепость» отменили, во-первых, постановление как-то там Следственного комитета, объявили план «Крепость» для того, чтобы сотрудники Следственного комитета не смогли добраться до полицейского казанского. Ну, Казань вообще и Министерство внутренних дел Казани запомнилось нам делом с бутылкой шампанского и так далее, поэтому, конечно, с точки зрения вот информационного поля, конечно, у них, наверное, им есть в чем объясниться с обществом, и поэтому будем ждать развития событий и действий Следственного комитета в этой связи. Убивший сослуживцев под Костромой призывник хотел стать контрактником, пишет Интерфакс. У нас, ну, и сейчас вот на ленте было сообщение, что скончался раненый очередной, и теперь, соответственно, количество жертв увеличилось. Там он застрелил 5 человек, получается, и себя тоже. Один офицер, и дальше его сослуживцы погибли. Ну, и спецназовец на лету поймал выпавшую из окна 3-летнюю девочку. Этот в Казани служит в Приволжском региональном командовании. Он просто шел по улице, увидел толкотня под домом, подошел, смотрит, девочка висит на балконе, а все стоят и вот, ну вот, что делают, там что-то кричат, а она полетела, он просто бросился, подхватил ее, она никаких травм не получила. 10:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Это хорошо, что спецназовец ее спас, но правило остается прежним. Увидел девочку, перейди на другую сторону улицы. Потому что за девочку потом 8 лет впарят, ну, к черту.
Не а надо. Вы знаете, что Мосгорпарк прорабатывает возможность запрета бесконтрольного приготовления шашлыков в парках?
О-о-о. Но с девочками, серьезно говорю, увидел девочку, перейди на другую. Вообще увидел ребенка, перейди на другую сторону улицы. На другой, просто спокойно пересекаешь улицу, идешь другим тротуаром. Все, что бы там ни происходило с ним. Ну и нафиг, да, ну, сейчас это заморочат. Так, слушай меня, алмазы. Что с алмазами? Меня очень трясет.
Просто.
Подведомственная Минфина, это коммерсант, федеральное казенное учреждение по формированию государственного фонда драгметаллов и камней, Гохран, оказалось в центре скандала. Как стало известно коммерсанту, Архангельская ОАО «Североалмаз» утверждает, сосредоточьтесь, что часть переданного в Гохран для обязательной сортировки алмазного сырья общим весом более 150 тысяч карат была подменена на худшее. А? Да, это примерно минимальная стоимость $500 000, но на самом деле значительно ниже рыночной оценки. Вообще исчезло. То есть 150 тысяч карат было подменено, а еще на 500 000 как минимум, на самом деле сильно занижено. Вообще исчезло алмазов. Вот это я понимаю, люди, широта. Вот где алмазы. Широта души, мать. Ведь мы с тобою опарыши. Мы опарыши в гнилом каком-то, в гнилом вонючем болоте. Вот кому надо завидовать, мать. Вот где люди, вот где судьбы, вот где красота, под блеск алмазов. Под блеск...
А как что они с ними потом? Ну,
продадут.
Хорошо. Ну куда, где? Вот объявление на Авито. Да.
Как я лично продадут? Знал женщину. Знаком был с женщиной, да. Которая, обмотавшись медицинским пластырем,
да.
Провозила из Москвы в Тель-Авив на $2 000 000 за одну поездку алмазов.
Молодец.
Отважная
кололись
женщина.
Они, интересно, там? Кололись они?
Куда кололись?
Ну как, ну, я представляю, камушками я сейчас обмотаюсь.
Я умоляю, привыкаешь.
А это большие?
Это же иглотерапия, по сути дела.
Импликатор Кузнецов.
Это, конечно, да.
А они, ну, в целом, вот как, что значит алмазы? Это как ноготь размером, какие-то, ну, камни или что это?
Ну, ювелирка любит каратники. Карат 2.
Вот что значит карат 2? Я не понимаю, для меня это не... Что это? Это, ну, как...
Сними наушники, посмотри, что у тебя в ушах. У тебя ничего нет в ушах,
что,
да?
У меня в ушах.
Что у тебя в ушах?
Я испугалась, сера.
Алмазы. Должны быть в ушах алмазы. Там, значит, должны быть карат 2, от 1 до 2 где-то.
Ну, это маленькие такие штучки.
Самые ходовые. Да не так уж они маленькие, на электрическом свете блестят, будь здоров. Раунд-кат какой-нибудь, принцесса.
В миллиметрах, в диаметре, можете мне сказать?
Ну, зависит от попки, какая у него эта самая попка.
Ну, понятно, да.
Если вытянутая попка и так далее. Ну, миллиметра, наверное...
Карат. Один карат это...
Ну, 4 миллиметра будет.
А, понятно.
Основная это самое. Да.
Сколько карат вынесли?
Вынесли? Тебе еще раз. 150 тысяч карат подменили на худшее. То есть накопили.
А где
накопили худшее. Накопили худшее. Люди что потом... Талантливые люди работают в Гохране или что? Или,
то
что,
есть
что,
они...
Что, туда пентюхов берут, вот
надо
нас с тобой не взяли. Вот нас
насыпать.
С тобой не
я
взяли
бы взяла
в Гохран.
Стекла насыпала с дороги.
Самая хорошая работа на свете, мне кажется, в Гохране.
А теперь их никогда не найдут,
и госзнаки,
да?
И знаешь еще где? На расфасовке черные
крылья. Меня больше госзнак волновал с детства. Я вот не представляю, как тетечка в халатике берет вот так вот эти пачки, вот так вот берет их и там грузит куда-то, перемотанные вот прямо охапками, а сама потом идет в кассу 100 рублей, получает там одной купюры, условно говоря. Как вот можно вот так вот работаешь с деньгами, с огромными деньжищами, вот прям где их...
Есть много таких работ, на которых трудно себе представить, как люди выдерживают, но они привыкают.
Как-то один раз хотя бы.
Ты помнишь этот анекдот? Ты помнишь этот анекдот про красную икру? Черную, простите, черная икра. Когда человек уходит с расфасовки, значит, работа заключается в том, что из бочки набирает черную икру и кладет в баночки и завинчивает. И один говорит: я ухожу, потому что зарплата маленькая, не хочу. На его место берут другого. И он говорит: вот будешь расфасовывать, класть из бочки черную икру в баночки и закручивать. Вот. И тебе зарплата будет, ну, там, условно говоря, там 30 тысяч рублей. Он говорит: а что, за это еще и платят? Ну, за это еще и платят.
Нет, а черную икру как украдешь?
Да элементарно.
Сожрать только.
Да элементарно. По пол ложечки меньше кладешь в каждую. Как ты думаешь, жрет наряд на кухне в армии? Вот мы сегодня про армию говорили.
Да, как жрет?
Да стол завален рыбой. Ты знаешь, что на ужин дают рыбу в армии? Знал про такое?
Всегда?
Ну, не всегда. Ну, всегда, да.
Минтай?
Ну, минтай, там, как вот ледяную давали, когда она была дешевая. В старое время. Не знаю. Еще рыбу дают. Да. И значит, вот, а мы стоим и раздаем на раздаче, если ты наряде на кухне, ты раздаешь, накладываешь на тарелке.
Да.
Рядовым составу сержантскому. Значит, накладываешь. И как-то так накладываешь, мамочка, что потом, когда сам наряд садится есть, у него стол весь, как будто на деревенской свадьбе, до потолка забит рыбой. До потолка. Ребята жрут так, что у них понос потом двое суток. Серьезно. Просто до потолка. На кашу вообще никакую не смотрят. Там какая-то каша. Тьфу на нее. Все жрут чистую рыбу. Хлеб. Тьфу на него. Не надо никакого хлеба. Понятно?
Минтай же такой невкусный.
Неважно, мать. Главное, что если ты на раздаче, то ты всегда имеешь. И мне кажется, что люди, которые имеют алмазы, это какие-то знаменитые.
Но их не найдут.
А?
Их же не найдут.
Не найдут.
Конечно, нет.
Кто работает в алмазной отрасли, позвоните, пожалуйста, 7373948. 7373948. Кто на раздаче алмазов работает? Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, я на Гузнаке работаю.
Вот, прошу вас. Вы все время шевелите деньги. Настя говорит: ну как же вы не положите хоть пачечку в карман?
Да нет, понимаете, люди, которые здесь работают, воспринимают это просто как цветная бумага. Деньги мы только из банкомата берем здесь же.
Ну хорошо, цветная бумага, но ведь страшно, вы же как жрецы какие-то великие, которые служат мамонне, понимаете, валу.
Золотому тельцу.
Нет, абсолютно, совершенно спокойно, это идет поток. И воспринимают просто как бумагу.
А можно вопрос, а какая у вас зарплата? Ну, нет, ну вот
какая зарплата?
Неважно, да.
Где-то 50 тысяч где-то.
50 тысяч всего? Мне кажется, на госзнаке надо платить минимум 150. Минимум 150 уборщицы.
Да нет, здесь просто люди работают давно, долго, и уже, как говорится, скажите, глаз замылился, чувства
самое,
притупились.
А контроль?
Контроль? Нет, тут абсолютный контроль везде.
Абсолютный контроль?
Конечно.
Ничего нельзя вынести.
На выходе раздевают?
Нет, это только на монетке.
На монетке?
На монетном дворе, да.
На монетном раздевают, потому что там золото.
Ну, естественно, бриллианты, все там.
Скажите, а как они на охране все-таки смылили столько алмазов, а?
Ну, это просто... Ну, я только могу представлять. Я вот эти тонкости не знаю.
Да.
Это как мусор идет. Мусор накапливается, вот этот, который они подменили, скорее всего.
Да.
Вот, и так и заменили. Там третьесортный, первосортный на третьесортный, на лом.
Да.
А общим весом сдали один в один. А потом ребята в Архангельске проверили, мать честная, что такое.
Да. Вот, слушай, а вы вот знаете, что войну, вот когда в войну в ломбард носили драгоценности фамильные, возвращали, как правило, со стеклом уже, то есть камни вытаскивали, ювелиры?
Ну вот, как говорится, берут пример своих предков.
Я понимаю, что... да, слушайте, значит, я просто говорю, что вот эти драгоценности, которые как раз петербургские всевозможные мамочки и бабушки там и в Первую мировую, и во Вторую мировую, прабабушки и так далее, носили в ломбард, сдавали, ну, закладывали.
Да.
считалось, что заложить, ну, драгоценности, потом обязательно выкупим. Это семейное, фамильное, от бабушки, от прабабушки.
Потом,
ну да, выкупали, потом выкупали. И до смерти дорожились этим, потому что это, ну, что там, с 19 века, и все, дорожились очень. Потом их умные внучки сейчас тащат все это на проверку.
Да.
Оказывается, что там сплошь стекло, сплошь стекло. То есть ювелиры были настолько трудолюбивые, что каждую вещь, сданную в ломбард, раздевали в ноль. Меняли камни. Меняли камни, конечно.
Ювелиры прям, которые изготавливали.
Нет, ювелиры были, нет, которые изготавливали из бриллиантов. А потом ювелиры в ломбардах, дико трудолюбивые люди... Это же подобрать надо, это же надо, сказать, понимаешь, размеры, все, и душки, аккуратненько, все, чтобы человек...
Они же не блестят.
А? Нет, блестят, все равно блестят. Значит, немножко блестят, но все время кажется, что, может быть, надо чем-то но протереть.
Это же старое, да, поэтому...
Да, это же старое, это все 19 века, ну, конечно. Так что и ювелиры подменяли, как правило. Причем все, мать, сапфиры, рубины, все стекло. Все стекло. То есть ты сдаешь вещи на проверку, доставшуюся от 19 века. Значит, рубины подменены, все до одного. Сапфиры, пожалуйста, подменены, все до единого. Сапфиры, никакие не сапфиры. Бриллианты абсолютно все подменены, понятно? Все. Вот это трудолюбие. Вот люди любили руками работать. Вот люди прошлого все-таки дико были трудолюбивы. Так, смотри, Патрушев опознал в Google и в WhatsApp шпионов. Я всегда этого подозревал. Скажи, пожалуйста, а ведь ты пользуешься чем-то таким, Настя?
Я всем
пользуюсь. А ведь в сущности, через WhatsApp. Это, Настенька, через это ты фактически посылаешь донесение в центр. Туда, в ЦРУ.
Ну, хотя бы одной своей почтой.
Чем? Телеграм у тебя есть? Телеграм?
Обязательно.
Телеграм. У тебя есть Google Mail?
У меня есть Google.
Mail, Google Talk, Hands Up. Что еще?
Я WhatsApp'ом не пользуюсь. Пользуемый.
А ты знаешь, что ты обязана им пользоваться, да? Здесь на летучке просто.
Ну, когда мне приходит, я все читаю, я вижу.
Я не понимаю. Ты WhatsApp поставь на телефон?
У меня есть. Нет, я им... Нет, Сергей, вопрос в том, пользуюсь я им активно или нет.
Настя.
Я пассивный читатель. Нет, я все вижу, что у нас на летучке происходит.
И в WhatsApp тоже.
Конечно, да, я
и
вижу.
И ты там прошита в группу.
Да, спасибо. Конечно, да, я там участвую.
Сейчас ее репрессировать.
Нет, нет, я просто не пользуюсь сама активно. Пользуюсь Телеграмом и Вайбером. Если говорить о мессенджерах, если говорить о почте, то это Google и Яндекс. У меня есть еще Рамблер и Mail.ru, но они такие запасные совсем аэродромы.
Старые совсем.
Да, совсем старые.
Ага. Все. А у меня есть WhatsApp, Viber, FB Messenger.
А, это дальше. У меня тоже. FB Messenger iMessenger. Очень удобная вещь.
iMessenger, ну, естественно, айфоновский. Telegram, Gonzo, Skype.
Пусть будет.
Значит, еще. Нет, ну что, он не нужен, но пусть будет. Они не пили, но у них с собой было. Это же нормально все. Да, и еще что у меня есть? Я забыл. Не, ну дальше Twitter. Twitter, который сейчас разрешает писать, можно поднять барьер, и можно писать друг другу все равно. Любые пользователи могут писать друг другу, как мессенджер. Ты знаешь, что Twitter'ом можно пользоваться?
Ну да, я знаю.
Да. Значит, дальше. Instagram, Facebook, Tumblr, ну все, там, все остальное. Все остальное. То есть у меня полная страница в айфоне забита сообщениями в ЦРУ практически. Это же ужасно.
Но когда кто-то задастся целью, он о вас, конечно, очень быстро все узнает. Вообще просто все абсолютно. И что вы спрашивали, и что вы покупали.
А если я только буду боем барабанов передавать, или дымом, знаешь, или через птиц? Кстати говоря, ты знаешь, что пигмеи передают через птиц?
Нет, да, через...
Что?
Птички такие же маленькие, как пигмеи.
Ты смотрела «Голодные игры 3», дорогая? «Голодные игры» ты смотрела? Ты вообще ничего же... Я знаю, я имею...
Я мыла посуду.
Обскурантистка.
Белье развешивала.
Мракобеска и многодетная матерь. Ты «Голодные игры» смотрел? Там же есть в одной из серий, есть, когда они учат птиц, ну, в смысле, они через птиц передают сигнал, так... И птицы такие... Та-ри-ра-ра. Пошло.
Да.
Ну, понятно, о чем я говорю?
Да. Нет, вообще, я не понимаю, почему нам свой не создать мессенджер, которым весь мир будет пользоваться, и все у нас будут на крючке. Почему
Патрушев должен нас научить, как мы должны через птиц передавать, как в «Голодных играх». И пошел, и пошла птица такие, тари-ра-ра, и понеслась. Это же Патрушев на том конце ловит это дело. И сам, например, говорит, там...
Нет, он говорит...
Нет-нет, он должен запутать врага. Он должен запутать врага, ты не права, потому что уже свист не канает. Через свист уже не годится. Он должен по-другому, он должен... Вот так, передать, что это уточка. Уточка, и сразу уточка где-то.
Какой-то Том Сойер сплошной начинается. Они там мяукали, я помню.
Мяу!
Да, очень долго ждали.
Патрушев молодец, мне кажется, молодец. Он открыл глаза, в сущности, Патрушев открыл мне глаза.
Да, он на самом-то деле он прав.
Он прав абсолютно. Ну, конечно, прав, в том-то и дело. За нами постоянно все следят.
То есть мало того, что нас рубль от доллара зависит.
Конечно.
Так еще и все наши секреты.
Значит, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев раскритиковал чиновников за использование иностранных сервисов Google, Yahoo и WhatsApp. О, у меня в Yahoo почта, наверное, штук 10. В Google всего 4, а в Yahoo, наверное, 10. Если у меня сравнивать, сколько у меня почт, то в Yahoo, наверное, в 2 раза больше, чем в Google, а в Google я только помню. Читай, нет, наверное, все-таки 5. У меня в Google 5 почт, а в Yahoo 10. Офигеть. Хорошо. Значит, и вот он говорит, что это, видишь, предательство там кроется. Дальше. WhatsApp тоже ему не нравится. По его словам, на Дальнем Востоке. Почему на Дальнем Востоке? Почему он нас не бережет?
Он, там...
он обязан нас беречь. Нас беречь. Почему Дальний Восток? Я не понимаю. Но... Черт у Дальний Восток. Меры по защите информации слабоэффективны. В Госдуме. Значит, что происходит? За нами следят. Там американцы, тамошние.
Ну да.
Нехорошие. А где не следят? 7373948. Специалисты по компьютерной технологиям и так далее. Где за нами не следят, во-первых, и в сущности, как часто вмешиваются в нашу частную жизнь ЦРУ? Скажите, как часто вмешиваются в нашу частную жизнь ЦРУ? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович из деревни Володина.
О-о-о.
Да, когда я еще работал в НИИ систем управления...
Да.
То, значит, мы там разработали для центральной автобазы своей, ну, систему управления.
Так.
И когда я перешел после развала института на эту автобазу, то столкнулся с таким явлением, что когда я набрал на, значит, пульте слово русское «элект», сокращенное,
да.
Значит, «элект», «электрический», то программа уничтожила мне все данные в базе данных.
Прелестно. Прелестно. Секретность
торжества. То есть это уже в те времена, в конец 80-х, значит, начало 90-х, уже было в программах, в их языках заложена вот такая возможность. То есть я набрал это совершенно случайно, но...
Как с этим бороться? Как у вас в деревне Володина с этим борется? Как?
Ну, не знаю, в деревне Володина у нас сейчас другие проблемы.
А как вы общаетесь? Как вы общаетесь все-таки через WhatsApp? Вы конкретно? WhatsApp, Viber, Telegram, что вы используете?
Вы знаете, я сейчас уже на пенсии. Я сейчас
что значит на пенсии? Я умоляю. Почему на пенсии?
Выращиваю сельхозпродукцию.
Да.
Но должен сказать, что мы очень много времени упустили в этом плане. Мы могли бы еще в начале 80-х годов заняться и передачей данных по сетям, и вот этой информационной безопасностью. Но у нас у руля этих отраслей были такие люди, которые, ну, скажем так...
Плохие. Хорошо, деревня Володина выступила, ну и хватит, ну и все. Все, ну и сколько можно деревня Володина все время выступает, и все. Не так нельзя. 7373948, все рядом Петрова, наверняка, и Гусева какое-нибудь и так далее, они очень возражают, чтобы Володина все время выступала. Да, здравствуйте.
Сергей и Настя.
Да.
Добрый день, полковник.
Полковник, практически нам все время заглядывают в исподнее ЦРУ.
Ну да, но они только этим и занимаются, так и думают, как бы навредить. Другой вопрос, вот давайте исходить вот из чего. Смотрите, сейчас, значит, во всяких компьютерных программах можно заложить чертову кучу всяких там слов, на которые будет реагировать. Да? Ну, например, там «Обама» или там «террор», или еще что-то. Да. И, соответственно, программа будет в автоматическом режиме вот этот вот разговор, или там письмо, или еще что-то писать и так далее.
Да.
Значит, и вот, ну, теперь представьте, да, там, ну, допустим, у нас там порядка 7 миллиардов людей на Земле, да, допустим, у них примерно 5 миллиардов телефонов. Ну, откидываем там детей, бабушек и так далее.
Да, африканских, значит, бабушек.
Африканских и пигмеев, которые...
Нет, пигмеев, конечно.
Кукарекают и так далее.
Нет, ну что, зачем?
То есть, ну, на всякий случай откинем.
Пигмеев Бабанзеле, племени Бабанзеле. И обязательно к ним деревню Володина тоже. Володина.
Ну, это да, хорошо.
Разновидность пигмеев тоже.
4 миллиарда 999 миллионов человек, да?
Да, да.
Значит, кто-то разговаривает, например, звонит вам, ну, тот же самый Гудошников и говорит: Сергей Леонидович, это настоящая бомба, я узнал такую информацию.
Да, при слове «бомба» срабатывает, при слове «бомба» начинает писать.
Да, потому что злобная ЦРУ, у них такая привычка.
И через месяц расшифруют эту запись.
Ну, может быть, через год. То есть, вот смотрите, да, условно говоря, для того, чтобы даже выбрать там из тысячи, один разговор из тысячи, да,
да,
у нас получается, 5 миллионов этих разговоров в день.
Да.
Да, где будет упоминаться одно из нескольких тысяч слов, которые, значит, и дальше, сколько нужно людей, чтобы прослушать эти разговоры. Ну, допустим, один человек при суточной загрузке может слушать там 10 или 15.
В том-то и дело, проблема контроля, но в том-то и дело.
Да, я чиновник, я что
говорил,
у нас...
Полковник, я же говорил, девушка-прапорщик, ее нет, ее не хватает.
Что,
не хватает. Нет, девушка-прапорщик. И не хватает девушки-прапорщика, которая все это расслушает.
Появится какой-нибудь Сноуден, скачает опять все и будет развлекаться.
Да это ужас. Нет, все это ерунда, товарищи. Все, давайте. Давайте просто проголосуем. Вы пользуетесь мессенджерами, точно понимаете, что в этой связи вас, за вами могут следить, и вам плевать. Вы пользуетесь интернет-мессенджерами, Viber, пожалуйста, WhatsApp и так далее, и так далее. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы пользуетесь интернет-мессенджерами, а также почтой Google, Yahoo, неважно. Вы понимаете, что за вами в результате могут следить какие-то потусторонние силы, и вам на это наплевать. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Нет, все-таки очень важно. Всем, кто нет, будет предложено, мною предложено, купить себе фольги и сделать шапочку из фольги. Шапочку из фольги. Конечно. Аську мы не забыли, Аська это уже в отстое, мне кажется, и все. Нет, у меня нет Аськи. Вот я вам перечитаю.
Пока Аська, все, уже хватит.
Ребят, я перечитаю, как я вижу на экране. WhatsApp, Viber, Messenger, FB, Facebook, iMessages, Telegram, Gonzo, Skype. Все. И все. Дальше уже Twitter, Instagram, FB, Tumblr. И пошло. Элло, Эйо. И так далее, так далее, так далее. Вся страница забита всем этим хламом.
Да.
Я постоянно всем пишу.
Да?
Да. Mm. И мне пишут люди.
А звонят через Facebook больше, чем на обычный телефон или нет?
Через Facebook все еще звонят меньше, чем через обычный телефон. Меньше. Но скоро будут звонить.
А Viber у вас есть?
Через Viber звонят прилично часто.
Viber везде. Слушайте, Viber теперь у всех практически, даже в Испании. Пришли норвежцы.
Не скажи, не скажи. Я беседовал со своей квартирной хозяйкой в Испании через WhatsApp.
Положили телефоны. Я слышу звонок-то, ну, вайберовский этот типичный бум-бум. Да. Я думала, что мой телефон, а из другого угла доносится. Я так, ушки на макушке так раз, ревниво.
Кто это?
Ну, это испанцы пришли со своими телефонами, у них Viber.
Не знаю, WhatsApp тоже. Вот я со своей квартирной хозяйкой общался в WhatsApp. Хорошо, останавливаем это голосование. И что, вот что обнаруживаем. 93% на 7%. 93% Патрушев, господин Патрушев, вам следует призадуматься. Все-таки вы должны какой-то бой тамтамов нам или язык дымов. Знаете, можно дымы разжигать на вышках, на холмах дымы разжигать. Какой-то вот такой вот нам дать секретный язык. 10.58, двигаем дальше.
Подъем. Движение.
Кстати говоря, наши разведчики пользуются интернетом для того, чтобы общаться с центром.
Ну...
Не, я тебе отвечаю просто. Наши разведчики для того, чтобы общаться с центром, используют интернет. Ну что, чтобы ты знала.
Я знаю. Ну да. А как интернет. Же им еще общаться?
Сервер, нет, используют интернет. Это первое. Второе. Используют серверы, лежащие за пределами Российской Федерации. Они, ну, я тебе объясняю, просто ты знал.
Я даже не знаю, что, ну, что, мне надо это возмутиться.
Ничего не надо, Патрушеву можно об этом рассказать, может, он не в курсе, он раньше возглавлял ФСБ, может быть, он не в курсе, пусть ему коллеги из СВР расскажут, что они пользуются интернетом, коллеги из СВР.
Да.
Другое дело, что они там колдуют всяко там через Умбунту и так далее, значит, там колдуют, всякие серверы придумывают, случайные чаты находят, secret chat room образуют в случайных местах и так далее. То есть, как бы это все плавающая фигня такая. Но они пользуются именно интернетом, чтобы общаться с центром, с лесом.
Никто же не говорит, что интернетом пользуются нельзя.
Они говорят... общаются с лесом через интернет. Вот это, чтобы я просто настаиваю.
Что Патрушев,
когда это узнает, у него сердце разорвется. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 27 августа.
Подъем.